Всем привет, меня зовут Михаил Светов, спасибо, что подключились к эфиру Тынина, и поговорим мы про переговоры,
которые начались.
Ее код, да-да-да, это очень важно. И поговорим мы сегодня про переговоры, которые идут между Россией и Соединенными Штатами, про мерещийся, уже маячащий на горизонте мир и, в общем, итоги, первичные итоги войны, которые на самом деле достаточно удивительные. Вот Владимир Путин несколько дней назад заявил, что война случилась, потому что Богу так захотелось, и все эти разговоры про демилитаризацию, про денацификацию Украины ушли куда-то в глубокое прошлое, и, оказывается, все дело было в редкоземельных металлах, которые сейчас Дональд Трамп и Владимир Путин делят на двоих на территории Украины, и не только. Удивительно.
Ну, смотрите, на самом деле, насчет того, что Богу угодно, это ладно, это вырывать из контекста. Так, сейчас мы как-то присобачим. А что как-то за сообщество упустило момент, когда страшная цитата Мадлен Олбрайт, которая, как известно, мечтала завладеть российскими природными ресурсами, и это прочли ФСБшники у нее в голове, вдруг превратилась, как это там, в сотрудничество с нашими уважаемыми американскими партнерами, потому что все очень кричат, вернее, украинская пропаганда очень много кричит про сделку, которую не подписал Зеленский, о том, что вот мы-то думали, они нам бесплатно помогают, а они, значит, оказывается, требуют продать им украинские священные недра, которые, как же, значит, без этого мы бы сами тут стали миллиардерами, а тут негодяи американцы приходят и предлагают вложить деньги. Безобразие. Так вот, аналогичная эта сделка по поводу российской Арктики, причем, как я понимаю, нефти и газа, она практически заключена, на всякий случай, она на больших парах движется. И надо сказать, что, во-первых, я, наверное, один из немногих людей, которые об этом писала еще месяц с лишним, когда все это казалось, честно говоря, и мне, когда я впервые услышала слова, что это все будет оформлено как какое-то сотрудничество полезным ископаемым, мне глаза стали квадратные. Я думала, какие полезные ископаемые, особенно в Украине? Там этот литий, чтобы добыть литий на миллиард, надо вложить в 10 раз больше денег, а получишь ли ты из этого что-нибудь еще или нет, не совсем понятно. Но идея, на самом деле, к идее мы обязательно перейдем. Я считаю, что это правильная идея, это такая новая идея Вестынской компании. И это единственное, что может быть рационально. Это такая действительно идея нового колониализма. А мы, по-моему, с вами оба большие любители колониализма.
Ну, я точно совершенно предпочитаю традиционный колониализм, вот той неолиберальной шляпе, которая происходила последние 20 лет, и действительно происходит возвращение именно к ней. Другое дело, в какой момент эта война была именно осмыслена как неоколониальная, ведь ну, не было разговоров ни с той, ни с другой стороны о ценных ресурсах 3 года назад, 3,5 года назад, когда это все начиналось.
Да не то, что не было, никто и не интересовал, потому что из Украины происходил такой-то новый Хамас при рукоплескании всего демократического американского госдепа. Они тут жертвы, давайте мы ему поможем на халяву. А вот, значит, что в процессе Украина сотрется, ну так это даже замечательно, пусть Украина и Россия стирают друг друга. И вдруг приходит Трамп и меняет правила игры, и, собственно, две важных вещи происходят. Первое – это то, что относительно Путина и России меняются правила игры, происходит переворот, ну, похожий на тот, который был в 1941 году, когда сначала был пакт Молотова-Риббентропа, а потом, как известно, кое-что случилось 22 июня, и тут Рузвельт и Черчилль говорят Сталину, давайте дружить. Или наоборот, в 1945 году, когда, опять же, до того, как Германия была повержена, был, если вы помните, примет план Моргентау, который предусматривал просто тотальное уничтожение индустриальной мощи Германии. Такое было ощущение, что, в общем, некий план Моргентау, если не принят европейской бюрократией в отношении России, потому что эта бюрократия у меня есть серьезное подозрение, что она не очень способна принимать планы. Она способна проводить заседания, вот принимать планы, это вот так надо. Но, тем не менее, значит, что-то такое происходило. А вот после победы над Германией план Моргентау был заменен планом Маршалла, и наоборот, Германия сделалась союзником против недавнего союзника Иосифа Сталина. Вот ровно это самое мы наблюдаем, потому что европейская, мировая бюрократия, я бы сказала, и ее такое сильнейшее выражение, европейская бюрократия, которая сейчас бегает как ошпаренная, как курица без головы и кричит: «Воюем до последнего украинца! Денег нет, но вы держитесь!» И вот все вот это вот поехало в Киев, Борис Джонсон и все остальные. А дежавю такое. Uh-huh. А, то вот как бы против них с Путиным заключают союз, и это как бы одна из основных частей этой истории.
Мне вот кажется, что все-таки это немножко, скажем, преждевременно говорить, что союз Путина и Соединенных Штатов, он против Европы происходит, потому что в какой степени вообще Трамп, вот вы сказали, что Трамп меняет правила игры, но в какой степени действительно Трамп это делает, а в какой степени эти правила игры, они всегда были вот такими, а просто в какой-то момент этот бюрократический класс стал потреблять ту пропаганду, которую он транслировал на своих жертв буквально. Ведь действительно складывается впечатление, что вот все эти идеи про там, неолиберальный строй, все эти идеи про распространение демократии, в которой Путин не верил вообще никогда, в какой-то момент в эти же идеи начали верить европейские политики. В этот момент они оказались в таком же положении проигравших, в каком положении оказалась и Украина. То есть они поверили в пропаганду, которую сами распространяли, и сейчас вообще не понимают, а как выживать в этом новом суровом мире, который на самом деле не новый, он прежний, он такой, какой был всегда, и Дональд Трамп просто вам об этом напоминает.
Ну, вот мир после конца Советского Союза, последние 30 лет, мир пытался жить некоторой системой замечательных ценностей, про которые нам говорили, что это офигительные ценности, и про которые нам говорили, ну вот раньше в мире было право сильного, и всякие разные нехорошие, сильные, гитлеры, ассирийцы, тамерланы, Юлий Цезарь, Александр Македонский приходили и завоевывали, а теперь у нас будет право слабого. Если он слабый, если он жертва, то ему все должны, и мы всему будем помогать. И, кстати говоря, во-первых, это на многих действовало, на многих действует. Бесспорно, в начале войны это действовало и на меня. Но как-то я могу сказать, что мои розовые очки, мое очарование, оно стало сильно спадать, и особенно оно сильно спало после 7 октября, когда все эти защитники жертв и помогатели слабых вдруг оказались на стороне Хамаса и сказали, что, вы знаете, вот resistance is justified, а если там какого-нибудь младенца в духовке запекли, так это вот он был settler, это он был человек там колониальный, и побежали по улицам американских городах вот эти вот люди с табличками «Queer Jews for Palestine», «Queer Jews for Palestine». И вдруг я заметила, что российская оппозиция сама играет роль, знаете, таких «Queer Jews for Palestine». Их уже со всех сторон им объясняли, что русские генетические рабы, что Россия, Рашка, должна быть деколонизована, что Татарстан должен быть свободным, что вы несете коллективную вину, все отвечаете за Путина. Особенно это же не только украинские чиновники объясняли. Это, например, объяснял нам замечательный господин Макфол, глава одновременно комиссии Макфола и Ермака, который еще предложил, ну, генетические же рабы, надо как-то коллективной ответственности отвечать. А вот они же предложили очень интересный тип коллективной ответственности – ввести санкции против 100 тысяч самых богатых россиян. Но если они баблишко отдадут фонд, организованный украинскими чиновниками, то санкции, так и быть, можно будет откатить обратно. Гуманные
Список 6 тысяч, он по этому принципу-то и был составлен тоже у Фонда борьбы с коррупцией, что вы, значит, покажите деятельное раскаяние, да, занесите денег, и тогда вас из списка уберут.
Так все! Вот просто это... Вот эти вот замечательные люди в белых одеждах, вот эти вот розовые единороги, еще до того, как они принялись поддерживать Хамас, ну... Прям широкая партия, я бы сказала, людей в белых одеждах, особенно с американской стороны, они вдруг были замечены, вот как бы сказать, в этой удивительной прагматичности. Особенно мне нравится, что фонд украинскими чиновниками. Михаил, по-моему, украинские чиновники самые святые на земле, особенно господин Ермак. Вот вы можете себе представить, что хотя бы копейка из этого фонда пропала?
Если говорить про украинских чиновников, то здесь как раз стоит обратить внимание как раз на организации типа Фонда Свободной России, во главе которых, и сейчас это как-то не упоминается, и об этом уже не вспоминает даже Владимир Карамурза, который сам по себе буквально занял место одного из основателей НАФО, эстонского президента, господи, Томаса Ильвеса, я фамилию вспоминал. То есть и во главе российских правозащитных и политических организаций тоже стояли и европейские политики, и украинские политики. И вот ты на это все смотрел и не понимал, а как такое может быть вообще? Дело даже не только в том, что честные они или нечестные, а в том, что они представляют буквально другое объединение людей с другими целями, с другими задачами, с другим представлением о будущем. И как это все вместе уживалось, как было непонятно, так и осталось непонятно до сих пор. А если говорить про коррупцию, то как в СМИ по щелчку пальцев Украина превратилась из самой коррумпированной страны Европы в буквально оплот борьбы за свободу, мы это тоже наблюдали, эта перемена произошла единомоментно. Вот я своим глазам не верил, когда все это происходило.
Слушайте, давайте, во-первых, не обижать Карамурзу, это не совсем честно, потому что обратите внимание, что в отличие, скажем, от того же Яшина или даже всяких совсем каких-то странных персонажей, Карамурза в основном держит рот на замке и ничего такого про коллективную ответственность не говорит. Это вообще, кстати, очень четко можно различать, да, есть люди, которые просто поняли, что происходит, и предпочитают молчать. Вот там Акунин вообще больше ничего не говорит. Пугачева в начале войны сказала, получила за наших мальчиков, поняла все и как бы замолчала. Тот же самый Максим Галкин замолчал. Много народу замолчали, поэтому на их фоне очень громко кричат пигмеи. А вот Карамурза не совсем замолчал, но, если честно, почти замолчал. Поэтому как-то немножко нечестно. Но обратите внимание, что вот это вот действительно значительная часть российской говорящей оппозиции оказалась в роли Кледжус фо Палестайн, я бы даже сказала, страшно сказать, в роли юденратов. Помните, это, конечно, сильное заявление, и оно не очень корректное, потому что, как известно, там, сравнивать, что было под Гитлером. Но помните, когда Гитлер истреблял евреев, то его главной фишкой было то, что, давайте мы тут образуем непосредственно самоорганизующиеся разные сообщества из евреев, которые сами будут отправлять своих сограждан в концлагерь, надеясь, даже не всегда что-то плохое надеялись, да, очень часто люди просто надеялись спасти большую часть общины, пожертвовав меньшей, или там как-то оказаться полезными для немцев. Так что это, конечно,
смысл. Умри ты сегодня, а я завтра. Это же классическая совершенно схема.
Слушайте, я даже как бы уже немножко жалею, что я, потому что это слишком сильное сравнение, так что считайте его метафорическим. Но тем не менее, я обращаю внимание, что там вот... вот с другим можно сравнить. Вот как реагирует вот это вот самые люди замечательные в белых пальто, которые за все хорошее против всего плохого и которые всегда помогают слабым и жертвам. Например, на Западе как не реагируют, когда, скажем, встает какой-нибудь исламистский имам и говорит, что он тут всем надо принять законы шариата, и вообще белые не люди, и вы неверные не люди, и там подавитесь и сдохните. Или там Black Lives Matter какая-нибудь все вылезает и говорит, что все белые расисты, и вам надо за это пострадать. И там есть всегда, образуются две категории трудящихся. Одна категория трудящихся говорит, что да, мы расисты, и нам надо за это пострадать, и даже ходит на семинары, где им там, за 5000 долларов плюют, в буквальном смысле плюют в лицо, и в буквальном смысле они целуют сапог, но зато это потом хорошо выглядит, вернее, выглядело на резюме. Сейчас, конечно, Трамп и Маск все есть, хотят, прекрасных людей погонят, и выяснилось, что они зря платили свои 5000 долларов. А другие просто этого не замечают, делают вид, что это нет, а если это цитировать, это фашизм. И вот значительная часть российской оппозиции, она приблизительно так и разделилась. Есть какие-то совсем чудики, которые кричат, что надо... Как там же вот пропаганда Зеленского, она же на что давила? Вступайте в РДК, а иначе вы не оппозиция. Вы должны топить за развал России, а иначе вы не оппозиция. И вот как бы эта часть, она представлена какими-то совсем странными людьми, которые там давно куда-то уехали, типа Пономарёвой или Чириковой, а большая часть делает вид, что она благородно этого не замечает. Выходит такой Ильяшин и говорит: а суд над военными преступниками, все русские, россияне, которые пересекли границы Украины, военные преступники, границы 91-го года. Ну и когда ему спрашивают: так, парень, стоп, граница 91-го года. Но вот там, вот в этих границах есть Крым. А про этот Крым товарищ Подоляк сказал, что из него будут выселены все, кто одобрили его аннексию. Ну, а это вообще-то 80% населения Крыма. Ты как с этим окей? Потому что это вообще-то называется этническая чистка. Это не важно. Это как бы вот спрашивать это фашизм, это нацизм, это прислуживать Путину. Границы 91-го года, они священны. Слушай, парень, тебе уже никто не говорит о границах 91-го года. Трамп не говорит о границах 91-го года. Все забыли, проехали. Уже ты вообще посмотри, что на фронте происходит. Границы 91-го года, у меня такое белое пальто.
А здесь нету такого, вот вы когда комментировали Кармурзу, говорили, что он просто не на все темы высказывается. На самом деле он тоже говорил про коллективную ответственность, но меня больше как раз удивила реплика Ильи Яшина, которую он дал издательству «Билд» в интервью буквально вчера, где он признался, что близко знаком с Натальей Арно более 20 лет. Наталья Арно, кто не помнит, я напомню, это глава Free Russia Foundation, жена Майкла Арно, который тесно работал с Путиным и Нарышкиным в 90-х. Об этом тоже на СТО Ньюс выходила публикация, мы нашли его довольно редко, эксклюзивное интервью, где он буквально подробно рассказывает об этих своих отношениях. И не первый раз уже обращаю внимание, что как раз есть какие-то темы и какие-то фамилии, и про которые все знают, или, по крайней мере, все, кто является определенной группой интересов, знают, но не говорят. Да, вот до сегодняшнего дня, я думаю, если вы спросите среднестатистического подписчика Ильи Яшина, да, а знаком ли он с Натальей Арно, да, знаком ли он с ней 20 лет, вы подумаете, вообще с ума сошли, что ли, какие 20 лет, где вообще Наталья Арно была 20 лет назад. А здесь оказывается, что, ой, вы знаете, она всегда существовала, а с ней всегда были все знакомы, и она всегда играла ключевую решающую роль в работе российской оппозиции. Я не понимаю, а как это так получается? И аналогичная же история была и с Марией Певчук. Вот Алексей Навальный передает дела ФБК, и вдруг возникает женщина, про которую уже сам Илья Яшин не знает вообще ничего. Мы помним, та переписка, которая появилась в интернете, где Илья спрашивает Навального: Алексей, да, а кто такая Мария Певчук? Он говорит: да ты же с ней виделся, 10 лет назад. И Илья говорит: ой, да, действительно. И вот вдруг оказывается, что есть какие-то такие центры притяжения, которые со стороны абсолютно не очевидны, потому что про них никто не говорит. И в случае с Владимиром Кармурзой, с Ильей Яшиным, да, и с Натальей Арно, вот складывается впечатление, что вся вообще российская политика последних 20 лет, она сводилась к какому-то такому, ну, если угодно, да, спору разных коллективов озера между собой. Вот есть группировка тех, кого отодвинули от власти в 90-х, в лице Браудера, в лице Арно, и это как раз люди, которые являются архитекторами санкций против России, люди, которые подпитывали оппозицию, которая существовала в России, либеральную оппозицию в кавычках, и есть, да, те, кто оказался в Кремле, те, кто победил в битве в нулевых годов. И узнавать о том, что ситуация обстоит именно так, мы начали вот только за последние несколько лет. Война буквально все вскрыла.
Нет, Михаил, по-моему, мы сейчас немножко здесь будем божий дар с яичницей. Смотрите, я произнесу маленький спич, значит, на ходу как-то организую мысли. А, во-первых, по-моему, просто сначала по фактическим вещам. Если я просто, когда стало громко раздаваться имя Free Russia, я пошла смотреть, а что же это за такая интересная, оказывается, штука, то я обратила внимание, что Free Russia реально начала действовать только в 2018 году, причем это были какие-то копеечные деньги. Стоп. Сейчас можете меня поправить. Я сейчас скажу, что я увидела. Просто я пошла смотреть по интернету, значит, у них там просто вот так вот шли вверх эти деньги, там в 2018 году это было, условно говоря, 20 тысяч долларов они как-то раздали, в 2022, если я не ошибаюсь, плюс-минус там уже, в общем, короче говоря, в предпоследний год это было 5 миллионов, потом это было уже где-то около еще больше. И так далее. То есть там просто резкий рост всего этого дела. И как раз, мне кажется, Наталья Арно довольно быстро в качестве влиятельного игрока засветилась, потому что вот буквально через несколько месяцев после начала войны я услышала, что все гранты на российскую оппозицию монополизированы через Наталью Арно. После чего, собственно, она быстро очень на этом погорела, потому что ну, как бы люди стали задавать вопросы, а почему российская оппозиция такие странные лозунги выдвигает. Я, например, пошла в Facebook Натальи Арновой сравнительно недавно и тоже абсолютно обалдела, потому что, ну, например, я увидела там такие прекрасные вещи. Ну, я уже не буду там перечислять, какие они, она же просто публикует, на что они гранты дают, там, типа, влияние российского репрессивного ЛГБТ-законодательства на значит, вторжение в Украину.
Но... Вот, я просто прям вклинюсь на секундочку, хочу просто уточнить, что, да, конечно, с началом войны и с началом войны спонсирование Free Russia Foundation, оно, конечно, увеличилось в разы, и можно это по проводкам посмотреть, но сама Наталья Арно, вот просто по касательной, я общался с людьми, которые с ней работали давно, и постфактум уже узнал о том, что они с ней давно работали, да, то же самое движение обороны, это никакой не 18-й год, это 2009 год, подготовка, да, структур аналогичных тем, которые использовались на Украине для подготовки Майдана, Олег Козловский, все это люди, которые буквально кормились с рук Натальи Арно, уже тогда, 2009 год, не 2018.
Ну, вот вы мне открываете глаза, но это я говорю то, что я зашла в Facebook. Но мне же интересно, почему российская оппозиция выдает такие странные тейки. И, например, я вижу, к моему удивлению, что там выложено видео, которое дословно называется «Петербург – имперская столица или европейский город». Но мы как бы уже все знали, мы уже знали, что, значит, кровавые московиты угнетали свободолюбивых украинцев, и вот, собственно, довели их до такого ужаснейшего состояния. Но, то есть, как бы название видео, оно, мягко говоря, в нас закладывает мысль о том, что, наверное, была какая-то замечательная страна Энгермаландия, в ней был какой-то, наверное, европейский город Санкт-Петербург, или, может быть, как он по-другому назывался, а потом его кровавый Петр завоевал и, видимо, стер с лица земли, и энгермаландцев, живших, тем истребил. И обратите внимание, название «Имперская столица», не «Императорская». Это очень интересно, потому что это имперская – это в русском языке отрицательная коннотация. Императорская – совсем другое. А под этим, естественно, прибежали какие-то люди, делают реплаи. Один из них пишет, даже как сейчас помню, по-моему, Тушин его звали, Артур, что да, вот Санкт-Петербург – будущий город свободной Германландии, европейской страны. И почему я это рассказываю? Под этим такая подпись самой Натальи Арно. И хорошо. Нифига себе, я думаю, человек возглавляет фонд, который называется Free Russia. Мы вроде как бы думали, что это про свободу и демократию в России. А оказывается, человек за свободную Германландию. Или там за свободную Бурятию. У них дружественно есть фонд «Свободная Бурятия». Ну, хорошо, ребят, ради бога, но вот только нам это прямо вот публично объявите, чтобы мы это точно знали. И ведь интереснее же всего, что при этом. А что у нас Наталья Арно де-факто сотрудник Госдепа. То есть де-факто это политика Госдепа. Но при этом, если мы зайдем там на сайт Госдепа, и там какие-то официальные при демократах линии, никто развала России, никто развала любой страны в Госдепе, конечно, не поддерживал. Официально заявлялось, что нет, это совершенно не наша политика, ну какой развал России, вы, ребята, вот о чем. А тут оказывается, что просто вот правая рука не знает, что делать левая.
Если обращаться конкретно к политике Госдепа, то у них есть прекрасное выражение «режим change». Они не призывают к развалу, они призывают к «режим change». Это то, что как раз происходило под видом бархатных революций в некоторых странах так СНГ и в странах Ближнего Востока тоже.
Погодите, так и «режим change» не ставилось официально, потому что вот за все время этой войны я вижу, что ни разу не было сказано, что типа Путина надо свернуть. Более того, если вы посмотрите действия официального Вашингтона, действия официального Салливана, то они как раз делали все, чтобы Путин не потерпел поражение. То есть нам тут не надо гадать и там где-то что-то в фейсбуках ходить. И вот если можно, я тут договорю, потому что это очень важная, но сложная мысль. И наших слушателей хочу обратить внимание. Потому что когда я говорю, что там Салливан, Байден и так далее не хотели режим change официально, у меня есть железные доказательства, железобетонные доказательства. Я напомню, что они запретили украинцам как-то поддерживать и пользоваться мятежом Пригожина. Они, самое главное, были категорически против решения сначала генерала Залужного наступать в Запорожье в тот момент, в 22-м году, когда там еще не было никаких укреплений. И они, собственно, просто заставили стереть украинскую армию. Не стереть украинскую армию, херсонские укрепления, но, в общем, заниматься достаточно бесперспективным штурмом российских позиций в тех местах, где они были очень хорошо укреплены, а именно в Херсоне, и подождали, пока, соответственно, российская армия укрепится в Запорожье. Тогда генерал Залужный, который это видел, сказал, так мы не будем наступать в Запорожье, там все укреплено, мы будем наступать непосредственно на территории России. Это же была его идея тогда наступать, если я не ошибаюсь, там был специально очень интересный план наступления именно на Донбассе. Не, говорят, ребят, вот теперь Путин там выстроил укрепление, давайте наступайте туда. То есть это официальная политика. Мы, более того, мы просто еще более важные вещи можем проиллюстрировать, значит, просто посмотреть. Мы теперь видим вот знаменитую книгу Боба Вудворда «Война», в которой пересказаны некоторые вещи, которые происходили в это время между, соответственно, генералом Милли и российским генеральным штабом. И мы видим несколько бесед, которые происходили, в частности, между Милли и Герасимовым. Одна из них была до Херсонской операции и после успешной для Украины Харьковской операции. Это тогда, когда Путин сказал или сделал вид, а я думаю, что это был не блеф, что если будет все совсем плохо, то он применит ядерное оружие. И между генералом Милли и генералом Захаровым состоялся очень примечательный разговор, во время которого генерал Милли сказал, а при каких условиях вы примените ядерное оружие? А генерал Герасимов, простите, сказал Захаров, кажется. Генерал Герасимов сказал, да вы же сами знаете, у вас на столе лежат все наши инструкции, учебники. Ну, учебники-то лежат, сказал генерал Милли, но я хотел бы из ваших уст послушать. Ну, при таких-то, таких-то условиях, если будет экзистенциальная угроза Российской Федерации, если пересекут российскую границу, и если мы потерпим на поле боя катастрофическое поражение. Ну, все в порядке, сказал генерал Милли, катастрофическое поражение на поле боя вы не потерпите. В переводе мы не допустим украинцев, которые тогда были в очень хорошем состоянии, таковое поражение нанести. И, собственно, вот после этого идея Залужного на наступление в Запорожье в 22-м году была похоронена. Это я к чему? Это же просто первая часть Мердизонского балета, это очень важно. То есть формально все в порядке, даже наоборот, формально у нас, можно сказать, вот то, что, о чем я рассказываю, называется предательство Украины. Вот то с точки зрения, потому что вот это те же самые люди, и мы сейчас до этого дойдем, которые очень долго объясняли Украине, ребята, мы с вами, мы вас поддержим. Которые поддерживали мягкой силой всю эту Украину, рассказывали, значит, что вы тут колонизованы Москвой, вы тут слабые, вы тут жертвы, и вам надо сопротивляться. И которые, кстати говоря, о Наталье Арно, там же есть были другие гораздо более интересные персонажи. Например, там госпожа Надя Дюк. Знаете такую?
Ну, я по фамилии знаю, расскажите.
А это же гораздо более интересный персонаж. Это дочь человека, которого звали Петро Дюк. Я не совсем точно понимаю, он был офицером Ваффен-СС или он, или тем другим, но во всяком случае в его биографии он с Западной Украины, он успел убежать в Великобританию, он всегда был горячим украинским патриотом. В пересказе его биографии, которую можно найти в интернете, говорится, что он служил, был сначала, поступил в немецкие части. Немецкие части это могли быть только Ваффен-СС, других просто не было. А потом, значит, в украинской освободительной армии типа сражался. Вот этот человек, который, скорее всего, был и в Ваффен-СС, и в ООНе, но 100% я не могу ручаться, но, видимо, он уехал в Великобританию, его дочка Надя Дюк, она уже приехала в Соединенные Штаты, и она была там, в НЭДе, то есть в National Endowment for Democracy, на главном просто это по сравнению с FreeRush. FreeRush вот такой маленький кусочек на фоне Неда, это просто, значит, даже как-то
щипочка. FreeRush — это щупальца Неда, это понятное дело, разумеется.
Да, значит, и она была в Неде заведующим всем грантами на Восточной Европе, и вот когда в начале 90-х годов все нищие марксисты, которые преподавали марксизм-ленинизм в Украине, положили зубы на полку, они просто в один день перекрасились и стали рассказывать о том, что ненька Украина, тут вот этот проклятые российские колонизаторы, и даже говорить начинали, правда, там еще очень много было канадцев, поэтому я, значит, канадская диаспора, поэтому они там по-украински начинали говорить с канадским акцентом, спешно переучиваясь. Так вот, это все называлось мягкая сила. Я более того, я же напомню, вот еще какой замечательный момент. Президент Зеленский избирается в 2019 году. Получает 73% голосов со словами, что я тут подпишу мирный договор с Россией. Он на этом получает эти голоса, уже когда Донбасс, уже когда аннексированный Крым, все дела. Он избирается, он должен ехать договариваться с Путиным. Тут 70 организаций украинских, НКО, которые за все хорошее, против всего плохого. Ему выкатывают требования. Не сметь договариваться, иначе мы тебя уничтожим. Такое большое письмо, письмо на английском языке, судя по всему, оно и было написано изначально на английском, потому что, знаете, там такой валяпюк, вот этот вот USAID-овский, который не переводим, соответственно, на русский и украинский. Это специфический такой USAID-овский новояз, о том, что мы как гаранты гражданского общества в Украине, я думаю, что гражданское общество, гарант – это выборы, вот президента избрали, дали ему мандат как раз на мирные переговоры. А все эти 70 НКО спонсируются USAID. И обратите внимание, какая интересная деталь, что это не единственный, конечно, был ультиматум, который выкатили Зеленскому. В конце концов, он испугался, на 180 градусов переменил свою избирательную программу. Соответственно, в Париже ни о чем не договорился, долго смеялся, Путина кинул. Как сказал его же собственный глава администрации Андрей Богдан, это не слова Юлии Латынина, это слова главы тогдашней администрации Зеленского Андрея Богдана. Потому что мы в Париже Путина кинули. Мы приехали подписывать мирный договор, но, соответственно, вот НКО требует не подписывать. Там Порошенко собирает каких-то людей, которые говорят ни за что, только через наш труп, предатель Украины. Зеленский испугался, но вот с тех пор он, собственно, и перевернулся. И обратите внимание, что интересное. Вот все эти замечательные люди, находившиеся на содержании USAID, подталкивали Украину к войне. И заманивали, и показывали ей прекрасную морковку, что сейчас вот ты войдешь в Царствие Небесное, присоединишься к НАТО, присоединишься к ЕС. При этом, это самое важное, извините, что я... Мы сейчас, вы, возможно, зададите вопрос, но это такая сложная фуга, и я вернусь к ее началу. А при этом что же самое интересное? Что получалось, что как бы Украину манили, а ничего ей в твердых обещаниях не обещали. Потому что оказалось, что это все она сама. Это все 70 НКО. Это они хотели в НАТО. А президент, допустим, Байден ничего Украине не обещал НАТО. И более того, накануне войны, он говорит Зеленскому, вас НАТО не примут. И Джеффри Сакс нам сейчас рассказывает. Я звоню Салливану и говорю, вы же не будете принимать Украину в НАТО. Нет, не будем, говорить Салливан. Так скажите, суки, это публично, потому что иначе будет война. Из-за этого Путин начинает войну. Нет, мы не скажем это публично, отвечает Джейк Салливан Джеффри Саксу, а война не начнется. И так получается, что все за все хорошее против всего плохого. И Украина, оказывается, в НАТО шла исключительно сама. И все ей посылали лучи поддержки. И Надя Дюк и другие товарищи распределяли гранты. И вот в результате Украина уехала туда. И в результате, в том числе в результате, получилась война. Но при этом Украине никто ничего не обещал.
Ну, так вот это, если же, это... Так это же классическая уличная разводка буквально, да, то есть когда тебя на улице кто-нибудь останавливает и, я не знаю, там предлагает в наперстке поиграть, никто тебя не заставляет расставаться с деньгами, ты просто в какой-то момент соглашаешься на условия и все проигрываешь. И на Украине, и во многих других странах, собственно, как раз где работали структуры, спонсируемые USAID, происходила именно такая же схема. То есть приходят американцы, приходят с большими деньгами, сажают на зарплаты, на довольствие какое-то количество местных активистов, какое-то количество местных политиков, никаких прямых обещаний не давая, помогают им дестабилизировать обстановку внутри страны и, пользуясь этой слабостью, потом выходят на более выгодные переговорные позиции с уже с действующей властью. Это как раз вот возвращая вашу дугу к моему изначальному вопросу, что да, непосредственно... прошу прощения, непосредственная задача сменить режим в России Соединенные Штаты перед собой не ставили, потому что Россия страна сложная, Россия страна опасная, Россия страна большая, но дестабилизировать и ослабить суверенитет России для того, чтобы выбивать для себя какие-то более выгодные условия, была задача более чем выполнимая, которая решалась в том числе с помощью Украины, в том числе с помощью Грузии, в том числе с помощью дестабилизации политической обстановки в регионах, там, где Россия себя хотела чувствовать более уверенно. Вот, вот эта дуга, я же ее правильно заканчиваю за вас?
А, почти, но любая такая стратегия, да, она имеет массу вариантов. Вот первое, в том-то и дело, что это и называется мягкая сила. Мягкая сила, нам-то говорили, мы-то думали, что такое мягкая сила. А мягкая сила – это когда ты сам идешь как осел за морковкой, а тебе при этом ничего не обещали. А если ты при этом свалился в пропасть, ой, извините, мы будем с вами до конца, и мы будем вот вам больному водичку подносить, и ручку держать, и лапку держать, и пульс считать, и в палату цветочки приносить, и даже каких-нибудь хаймерсов подкинуть. Потому что если бы это была не мягкая сила, если бы, скажем, Зеленскому Госдеп сказал, так, не подписывай договоры с Россией, то Зеленский мог бы сказать, так, ребята, а что мне за это, вот давайте... Поговорим, давайте мы договоримся, и вы мне дадите то-то, то и то, а иначе я подпишу договор с Путиным. А так получается, что ему не у кого спросить, потому что, это, видите ли, его собственное гражданское общество, правда, совершенно случайно спонсированное USAID, предлагает подписать, предлагает не подписывать договор. И так оказалось, вот так все дошли, и так Украина оказалась, потому что мы сейчас про Россию, ну, в самом чудовищном состоянии оказалась Украина. Она потеряла половину населения, она потеряла 20% земель, она потеряла энергетику. Она просто... ну, знаете, ну, это же все проклятый Путин виноват исключительно. Мы-то только помочь хотели. Он неспровоцированная агрессия взяла на пол. Кто бы мог подумать?
А здесь, давайте... здесь я немножко как раз с вами поспорю, потому что, мне кажется, здесь нет совершенно противоречия. То есть, да, войну развязал Владимир Путин, и непосредственно этот конфликт и смертоубийство случились по его вине. Другое дело, что...
Так конечно, я, не люди, которые, я полностью согласна.
Которые подстрекали на вот это вот опасное, рисковое поведение Украину, они, конечно, несут колоссальную политическую ответственность. Я об этом говорю с самого начала войны, разумеется, потому что сам Зеленский и его кабинет, они были неопытными, и как раз пользуясь этой неопытностью, его западные партнеры подталкивали на череду политических ошибок, которые в итоге спровоцировали Владимира Путина. И снова я говорю спровоцировали, я совершенно не нахожу в этом слове никакого оправдания. Да? Там, как женщина в короткой юбке, она не провоцирует насильника, но человек, который подговаривает девушку зайти в опасный квартал, он несет колоссальную ответственность за то, что этим занимался. И в этом положении вот этих вот провокаторов и оказались и американские, ну, на самом деле как-то не хочется, язык не поворачивается называть их некоммерческими организациями, не государственными, потому что они, конечно, государственные организации, но вот эти вот фондовые организации, люди, которые на них работают.
Политические офшоры.
Да, политические офшоры. Вот они, конечно, да. Сыграли роль провокаторов непосредственно.
Так, более того, понимаете, даже если бы, во-первых, я бы даже больше поняла, если бы это была, вот, знаете, такая циничная отрыжка холодной войны, страшные какие-то люди, которые, реально думали только о том, как бы вот оторвать Украину от России и как бы, значит, две страны стереть друг от друга. А 90% из них были реальные полезные идиоты, потому что это просто абсолютно те же самые люди, которые, я не знаю, поддерживают, вот как мы сейчас видим по грантам USAID, я не знаю, построение климатической справедливости в Пакистане, дают в Нигерии где-нибудь местным ЛГБТ, денег на борьбу с глобальным потеплением.
А здесь...
И так далее, и так далее.
Здесь на самом деле...
главное, они в самой Америке, это же мы должны не забывать, они в самой Америке дают деньги, значит, БЛМу, на борьбу с глобальным потеплением, на Defund the Police. То есть они... вот все за все хорошее против всего плохого. Они понимают, что чем больше жертв будет и в мире, и в Америке самой, они всегда за слабых, они всегда за жертв. И вот они 30 лет в мире, и количество слабых и жертв становится все больше и больше. Но, Михаил, вот извините, а то я не договорюсь до самого главного, эту фугу не завершу. Угу. А вот я сказала, что с Украиной получилась такая удивительная вещь, что вот... А Америка-то даже публично ее как бы сама не приглашала в НАТО. Но вот на основании деятельности НКО складывалось впечатление, что это воля украинского гражданского общества. И вот возвращаясь к Наталье Арно и к вот этим, значит, Ингерманландии, хорошо, под подпись под видео. Какая интересная вещь получается. Вроде публично Америка нам не говорит, что Россия страшная колониальная держава, и вот надо Ингерманландию освободить, Урал освободить, Сибирь освободить, Кавказ уж тем более. Вроде она ничего такого публично не говорит.
Она это говорила в 90-х годах, просто в зависимости от момента политического, риторика политическая, она тоже меняется, да, мы помним Чеченскую войну, и мы помним прекрасно, что писали иностранные СМИ на этот счет, и то же самое бы они писали и про Ингерманландию, и про Татарстан, если бы политический момент был подходящий. Политический момент изменился, соответственно, говорить это вслух стало труднее, но работа не прекращалась.
Так вот, если бы, понимаете, это, опять же, те же самые люди против всего, которые за все хорошее, против всего плохого. И вот я с удивлением обнаруживаю, что вроде как нету особого российского общества запроса на эту самую деколонизацию и на то, чтобы Россия превратилась в Ближний Восток, где все убивают друг друга. Но у нас вот есть Радио Свобода, и в нем в 16-17 году появились не национальные даже редакции, а вот все вот эти вот редакции типа...
Ну и Дель Реалия, да.
И Дель Реали, Сибирь Реали, Север Реали. И вроде, как-то так, если попытаешься это схватить, то вроде как бы они не про деколонизацию, а с другой стороны, они вот те же самые Дель Реали ложкой наворачивали материалы вот этой Асии Несоевой, фейковой, которая как раз все время рассказывала какие-то страшилки в духе распятых мальчиков. То там за нерусскую фамилию убили человека на фронте, то не дали по мусульманскому обряду похоронить солдата, вернувшегося с войны, но тут просто ложками наворачивали. Нормальные это российские СМИ там один-два материала опубликовали, и на третьем она попалась. А там в реалиях 22 материала о Асии Несоевой. Или вот как не заходишь на какую-нибудь конференцию, там, приглашают на всякие конгрессы народов чего-то, везде секция по деколонизации, сидят такие, знаете, настоящие ингерманландцы и рассказывают, как их Россия угнетала веками. И думаешь, ну нифига себе, а вот как это так получается, что официально Госдеп ничего такого не говорит? А вот Фрираша, и не только не обязательно Фрираша, там же есть какое-то гигантское количество изданий. Вот я когда все это стала сёчить, я просто удивилась. Вот вы, например, знаете такое издание «Регион Эксперт»?
Я, на самом деле, довольно много знаю, потому что у нас как раз редакция сейчас наша уже СТВ Ньюс делает материал на эту тему. И, в частности, в рамках подготовки этого материала мы обнаружили вот этот чеченский канал, на котором было интервью мужа Натальи Арно, Майкла Арно, где он рассказывает о своей работе с Путиным и с Нарышкиным. Поэтому, да, этих каналов действительно бесконечное количество, и это только вершина айсберга.
В том-то и дело, что мы тут с вами будем обсуждать каких-то странных людей, которые там требуют национального покаяния, которых вроде бы скажут нам, что они обсуждают, мы ничего не знаем, мы таких не знаем. Вот есть какой-нибудь там Александр Морозов, который бывший пиарщик «Справедливой России», который нас сейчас все время рассказывает то, как, значит, то против Трампа, то Путин сучит ножки. Есть такой Игорь Эйдман, тоже пиарщик. Он был, правда, пиарщик Немцова, он двоюродный брат Немцова. Когда смотреть, а что это за человек, который столько, значит, пишет про то, как все должно развалиться, и как завтра, значит, Россия погибнет, и как это будет справедливо. Я смотрю, что у него там какие-то общества на русскоязычных герман... Нет, русскоязычных или русских в Германии, которые должны противостоять, естественно, путинской пропаганде. Там какие-то сайты, на которых явно тоже выделялись какие-то гранты, скорее всего, немецкие. И вот это вот издание «Регион Эксперт», в котором пишутся статьи какие-то, знаете, просто феерические. Там последняя статья из них. Это песня, это вот она для СВТВ, она достойная. Значит, там статья о том, как казаки и черкесы – два братских народа, которые страдали от гнета Российской империи.
И все это на деньги американских налогоплательщиков.
Я не уверена, может быть, балтийских.
Балтийских, вот. У балтийских денег нет.
Балтийских денег нет, но очень многие из этих изданий, значит, их товарищи живут где-нибудь в Вильнюсе или в Риге. Вообще, конечно, мне кажется, что жить сейчас в странах Балтии и быть российским оппозиционным политиком. А как там Волков сказал, когда его спросили, что почему вот вы не защищали Луку Андреева? Он же очень точно сказал. Но вот учитывая общественные настроения в странах Балтии, мы не хотели давать повод для дальнейшего, как бы повод вот для дальнейшего разжигания русофобии. В переводе у меня домик в Вильнюсе, я не хочу, чтобы Навальный приехал в Москву после того, как он расследовал собственное отравление и после фильма про дворца Путина, молчит настроение балтийских политиков.
Ну, Навальный, видите, с точки зрения Леонида Волкова, это не домик в Вильнюсе, поэтому. Это, кстати, нашим зрителям такой немножко закадровой информации. Мы перед тем, как готовились к эфиру, Юля спросила, почему я уехал в Бразилию. Вот поэтому и уехал в Бразилию, для того, чтобы не задумываться о том, что обо мне подумает Томас Ильвес или еще какая-то фигура, если, не дай бог, я окажусь в ее досягаемости. Бразилия все-таки настолько далеко, что здесь можно сохранять необходимую долю автономии и высказываться по вопросам политическим и России, и Украины, и вообще всего региона, не переживая за то, как на это отреагирует бразильская правительство.
Михаил, извините, ради бога, я просто хочу одну вещь сказать, я все забываю ее сказать. А у меня сегодня очень счастливый день, потому что вот, наконец, вышла моя книжка «Сотворение Бога». Уж я даже не знаю, видно ее или нет. Ну, наверное, нифига не видно. Да. Вот. Писала я ее, даже страшно сказать, сколько времени, но, в общем, в конце концов, чтобы написать книжку, выучить иврит и греческий, ну, по крайней мере, библейский иврит, то есть я Тору могу читать, так разговаривать-то я, конечно, не могу. Там слов таких нету в Торе. Современных. Никаких-то слова «грузовик» в Торе нету. Я, конечно, знаю, что это массаит, но тем не менее. Вот. Так вот, и эта книжка об истоках иудейского монотеизма, она, естественно, возникла у меня после того, как я написала книгу о христианстве. Я вам честно скажу, что вот те две книги о христианстве, которые вышли об истоках христианства, они сначала в процессе собачка все подрастала, и я вдруг увидела, что это том, который насчитывает уже 1000 страниц, и первая его часть целиком посвящена иудаизму. И тогда эту первую часть искусственно обрубила. Угу. Значит, следующий том тоже начал разрастаться и тоже превратился в 3 отдельных тома. Я надеюсь, что, значит, третий я сейчас дописываю. А потом еще, соответственно, история иудаизма была тоже очень сильно не просто переписана, а капитально переписана, потому что Это фантастически интересная история. Это к вопросу о том, как...
Давайте я, чтобы аудитории объяснить лишь еще раз. Да, Юлия Латынина написала новую книгу, которую она сейчас призывает вас купить. Ссылка у нас будет в описании под видео. Обязательно сделайте это. Юлия Латынина написала в своей жизни много интересных вообще произведений, и художественных, и исторических. Поэтому с интересом читаем и прислушайтесь, купите. Это важно, особенно сейчас, для того, чтобы оставаться независимым.
Да, и вот очень-очень, кстати, издали-то в России, даже вот иноагента налепили, так и написано, сотворение Бога, а внизу, значит, это создано иноагентом. На обложке очень-очень симпатичная шира, вернее...
Вот. Покупайте. Покупайте книгу Юлии Латыниной. Я...
Вернее, точнее, естественно, то есть тот, кто посмотрит, он увидит, что это... Он не понял, видимо, люди, что такое Ашера. На обложке, конечно, изображена Минора. Угу. Но вы знаете, откуда Минора-то появилась?
Ну, я знаю только как бы еврейский миф о Миноре, но так поверхностно. Я не отношусь к еврейскому народу, поэтому все это только через внешнюю культуру впитываю.
Нет, дело в том, что, может быть, нашим слушателям будет интересно, что в древности у замечательного бога Яхве, когда он был богом грозы и сыном верховного ханаанского бога Эля, была жена. Ее звали Ашера, она же Атират, это, кстати, в значительной степени финикийская Астарта. И поскольку Ашера изображалась в качестве дерева и росла возле алтаря еще в тот момент, когда бог сам изображался в виде обычно камня, то, ну, дерево, оно же как, у него же трое сучьев, у него же сучья вверх, и вот древние еще ханаанские изображения, соответствующие богине, мы, как правило, ее видим в том числе и в виде такого ритуально стилизированного дерева, то есть один ствол и вокруг трое ветвей. И, значит, когда мы читаем где-нибудь в книге царств, что вот царь Йошияху вынес из храма Ашеру, то имеется в виду, конечно, вот именно такое стилизованное дерево, в котором легко узнать, что Ашера все-таки дожила до нашего времени в виде Минора.
В виде Ханукии.
Вот откуда берется Минор.
Ну, в принципе, история религии – это очень интересно, и там... Если глубоко копать, можно многое чего узнать о современных обычаях и традициях, что ты никогда не подозревал. Но я хотел бы вернуться все-таки к теме нашего сегодняшнего эфира, потому что мы, да, подробно поговорили про влияние иностранных денег на политику и на то, как вообще западные страны подталкивают, скажем так, своих младших партнеров к необдуманным поступкам. Но вот сейчас у нас на горизонте маячит это мирное соглашение, и слава богу, что война заканчивается, и слава богу, что кровопролитие вот-вот закончится, но в то же самое время, как вы правильно сказали, план Далласа, он работает, и Владимир Путин сейчас сам буквально бежит к Дональду Трампу и говорит, а можно еще в России редкоземельные металлы начать добывать за американские деньги, вот хочется стать тоже младшим партнером. И вот мне интересно, как на это на самом деле реагируют люди, которые поддерживали войну, там, свою войну на Украине, которые видели в ней какой-то националистический посыл, когда все заканчивается, это, в общем, абсолютно транзакционной сделкой, да, то есть вы нам редкоземельные металлы, мы вам редкоземельные металлы, и в итоге, да, два таких больших партнера делят Украину, ну и делят Россию в том числе.
Нет, смотрите, Михаил, во-первых, я все-таки призываю не впадать, мне тут не нравится, как некоторый оттенок нашего разговора, мы впадаем прямо вот в такую вот совсем паранойю, что, значит, сидит где-то кто-то в Госдепе и злоумышляет. Это...
Не злоумышляет, занимается нормальной политикой, той самой реальной политикой, которая на самом деле никуда не девалась, которая существовала всегда. То есть это не нужно представлять как какой-то заговор.
Это Трамп.
Это нормальное поведение правительства.
Это Трамп занимается реальной политикой. В том-то и дело, что там, конечно, были какие-то обертоны реальной политики, и были какие-то люди, которые ей реально занимались. Но 90% людей... Это делали просто из чистого идиотизма, и у меня вот есть железное доказательство, потому что когда у вас тот же самый USAID выделяет, там сейчас что нам говорит президент Трамп, что около 260 миллионов, простите, миллионов, конечно, получил Джордж Сорос. Угу. Джордж Сорос. Напоминаю, что один из гигантских проектов Джорджа Сороса был перемена американских district attorneys, которые выборные, на наиболее левых, так что побеждал на выборах, а на этих выборах достаточно мало денег можно было затратить на это, и, соответственно, побеждал очень левый district attorney, который потом, значит, говорил, допустим, ну, вот тут вот в магазинах выносят на $1000, мы за это штрафовать не будем, или там люди кого-то пырнули ножом, но мы за это, соответственно, практически не будем уголовно
делать. Здесь вот я хочу просто как раз, может быть, поспорить с вами, потому что я не считаю, что здесь есть противоречия. С одной стороны, да, произошло, если уж угодно, внутренний такой переворот, где институты, которые были построены для того, чтобы защищать интересы Соединенных Штатов за ее пределами, были кооптированы идеологической группировкой, которая начала использовать эти институты и на территории самих Соединенных Штатов для того, чтобы продвигать свою политическую повестку. И здесь это и то, и другое реальная политика. Просто в какой-то момент Соединенные Штаты сами потеряли контроль за теми людьми, которых держали на зарплате. И именно это сегодня исправляет Дональд Трамп.
Ну, собственно, вот именно поэтому у него Путин ситуативный союзник, возможный ситуативный союзник, потому что главный противник Трампа – это действительно глубокое государство, которое исполняло все это. А второе, что мне кажется, что эти люди совсем потеряли контроль над нарративом, потому что, вот есть еще более вопиющий случай, как я уже его называла, это Хамас. Когда вот этот вот метастаз, этот чудовищный рак людей, которые говорят, что мы за все хорошее против всего плохого, дошел до того, что оказалось, что они, задрав штаны, 7 октября, что 7 октября, писала CNN, писала BBC, она рассказывала, что вот из Газы militants, не террористы, не боевики, militants, то есть это... Повстанцы, да, зашли на территорию Израиля и там, кажется, захватили каких-то пленных из израильской армии. И вообще-то, если бы не Твиттер Илона Маска, который очень быстро начал просто видео постить то, что на самом деле происходит, то, я думаю, они бы этой версии придерживались и продолжали бы придерживаться до сих пор с мелкими уточнениями. И буквально не прошло и 3-4 дней, они, конечно, были вынуждены сменить тон, но, как мы знаем, после этого полетела ракета исламского джихада, упала на парковку в больнице, и нам тут же сообщили, люди, которые прекрасно знали, видели, откуда летела ракета, и прекрасно видели, что ничего страшного не произошло, что в больнице погибли сотни несчастных палестинцев. И потом, когда всех спрашивали, ребята, ну а как же у вас на хамасовское министерство, правда, эта информация все время оказывается в заголовках новостей? Вы же от Коношенкова-то, которого, в конце концов, даже из российского министерства обороны, по-моему, поперли. Вы же от Коношенко-то не постите информацию со словами, ну, нам вот тут вот Коношенков сказал, значит, это правда. И вот когда ты понимаешь, что эти люди, которые называют себя защитниками свободы, постят вот это, а потом они, как Урсула фон дер Ляйен, выходят и говорят, что вот для того, чтобы бороться с дезинформацией, надо пресекать ее на корню, это вирус, с которым нужно бороться не тогда, когда началась болезнь, а превентивно.
Ну, понятно, свобода слова – это проблема, которую Урсула фон дер Ляйен хочет решить. Но я вот хотел бы здесь, на самом деле, на этот счет определенную гипотезу выдвинуть, как так получилось, потому что мне кажется, что это абсолютно естественное было вырождение тех институтов и организаций, которые были созданы в Соединенных Штатах для того, чтобы лоббировать свои интересы в других странах, потому что в какой-то момент тебе требуется готовить достаточно большое количество специалистов, да, региональных, которых ты и местных специалистов, да, в тех странах, в которых работают твои агенты, если угодно, твои организации, заниматься их там идеологическим воспитанием и постепенно, воспитывая этих людей в определенном ключе, в логике деколониализма. Для чего она, в принципе, для чего, в принципе, эта концепция появилась? Она появилась не только что. Вот я знаю, там, и среди моей аудитории, думаю, среди вашей, тоже может сложиться впечатление, что это началось только что. Это не началось не только что. Это вполне была сознательная политика Соединенных Штатов с момента, на самом деле, после Первой мировой войны и после Второй мировой войны. Это была политика, которую Соединенные Штаты лоббировали, начали лоббировать еще сильнее. Это то, что привело к распаду Английской империи, потому что Соединенные Штаты искали, на самом деле, ослабление. Долгое время видели в Английской империи, в Великобритании своего главного конкурента. Именно по этой же логике произошла деколонизация всех стран Африки, когда Соединенные Штаты отказались поддерживать и правительство апартеида. В Южной Африке отказались поддерживать родезийское правительство, когда они одностороннюю декларацию о независимости объявили. И это все тянется с тех пор. Но по мере того, как из поколения в поколение ты готовишь специалистов, которые должны были деколонизовывать твоих врагов, и они при этом для того, чтобы продвигать эту повестку вовне, должны быть интегрированы в твои собственные политические структуры, в какой-то момент это привело к тому, что та логика, которая была направлена на врагов, в какой-то момент стала направляться и вовнутрь в том числе. И этот процесс, да, постепенной кооптации и направления этих институтов вовнутрь занял, ну, я бы сказал, лет там 60-50. Да, и сейчас именно с этим борется Трамп. То есть как инструмент дестабилизации других стран это работало безотказно. Просто в какой-то момент это начало атаковать и тело носителя, если угодно.
Смотрите, но вот мне все равно не нравится немножечко ваша как бы такая инструментализация сложных левых трендов в мировой политике. Но я хочу тогда добавить две очень важных детали. Уж коль скоро мы заговорили о половцах и печенегах. Во-первых, есть такой мой замечательный, любимый персонаж, которого зовут Вильям Энсенберг. И если наши слушатели знают, кто это такой, то это верный соратник Ленина. Почему вы о нем не слышали, как о верном соратнике Ленина? Потому что он немец. Он, кстати, даже был членом Рейхстага. И поскольку в качестве немца его не пустили в знаменитый пломбированный вагон, потому что его сняли по дороге, он немецкий подданный и не воевал на фронте, то он приехал в Россию, Советскую Россию, буквально через несколько месяцев уже после Октябрьской революции, и ему поручили благородное дело пропаганды, международной пропаганды в Коминтерне, которая вся тогда, естественно, осуществлялась в основном на немецком языке, который был интернациональный, что тоже важная часть нашего рассказа, когда мы до этого доберемся. Вильям Энсенберг организовал множество замечательных кампаний, руки прочь от советской власти. Значит, это тот человек, который первым начал борьбу против фашизма, организовал всякие антифашистские комитеты. Он, значит, также создал большие организации, которые боролись против голода в Поволжье путем собирания денег, которые в дальнейшем шли на мировую революцию, а голода в Поволжье от этого было... Когда ему предлагали... провизии, он говорил, не-не-не, только деньгами. Вильям Энсенберг построил гигантскую медийную империю. И, собственно, Вильям Энсенберг был прообразом, просто первым организатором массовой пропаганды в истории человечества, таким серьезным, хотя с одним исключением важным, о котором мы скажем. И на самом деле, когда мы говорим о геббельсовской пропаганде, мы должны знать, что Геббельс был просто... Ну, он дико завидовал Энсенбергу, он, конечно, от него учился. И, конечно, у Энсенберга было два главных важнейших достижения. Одно заключалось в том, что он сделал коммунизм модным среди европейских левых и совратил практически всю европейскую публику. Делал он, кстати, это путем организации того, что теперь называется НКО. То есть они обычно мутили какое-то НКО, во главе его сажали. Технология была такая. Ты делаешь какую-то борьбу за мир, борьбу против фашизма, во главе сажаешь условного Эйнштейна, потому что Эйнштейн, кстати, тоже был глубоколевым, правда, при нем была еще просто советский агент, значит, Маргарита Каноненкова. Но это мы сейчас об этом мы не будем говорить. Технология была такая, ты вот делаешь это НКО, вверху сидят свадебные генералы, какой-нибудь Луи Арагон и так далее, и Бертольд Брехт, впрочем, Бертольд Брехт был просто тоже советским агентом на зарплате НКВД. А внизу сидят какие-то безымянные серые лерки, которые пишут резолюции. И так получается, что это резолюция, подписанная именем Луи Арагона или Бертольда Брехта или Альберта Эйнштейна. А вот вторая часть, которой занимался Менценберг, это как раз деколонизация. Именно он в 1927 году в Брюсселе собрал первый антиколониальный конгресс, который был целиком организован на деньги советской компартии, но при этом это было все под фальшивым флагом. То есть никто из людей, которые приехали на этот конгресс, видные борцы каким-нибудь британским колониализмом в Индии, они не подозревали, что это происходит на деньги Коминтерна. И, собственно, по этому поводу есть даже большая переписка Вилли Менценберга, которая частично опубликована. Так вот, это, во-первых, что... Это, я бы сказала, Россия вернулась алаверды с барского стола. Да, привет Зиновьеву, Конгресс освобожденных народов Востока в 20-м году. Как там Оренбург писал, сидят два индуса и говорят друг другу, очень хорошо англичан резать, очень хорошо. Ну, вот на том самом Конгрессе народов Востока. А, кстати, и с исламистами по этому поводу дружили, и турок тогда приглашали, тот, кто устроивший геноцид, ровно по этому поводу. Это вот был тогда способ разрушения Британской империи. Так что, во-первых, это не одни Соединенные Штаты постарались.
А это просто... Я совершенно не ставлю... Как,
я просто сломом.
Я согласен с тем, что вы сказали. Я просто не вижу, как эти... процессы противоречат друг другу, они просто в какой-то момент вошли в симбиоз. И наоборот, я бы даже сказал, послужили катализатором тех процессов, которые мы сейчас наблюдаем. То есть, может быть, по отдельности это все заняло бы больше, чем там, 70 лет, которые потребовались для того, чтобы разрушить или там, кооптировать американскую мягкую силу. Но с влиянием и левых идей, и с влиянием левых интеллектуалов этот процесс был ускорен, разумеется.
А теперь вот как раз подтверждение вашего тезиса, и не только, вот тут я тоже буду говорить, что это не только американцы, мы должны еще отступить еще до 1918 и даже до 1914 года и посмотреть, что происходило с Европой накануне Первой мировой войны и что, собственно, случилось после Первой мировой войны. Потому что действительно президент Вудро Вильсон изобрел идею национального самоопределения. Очень она ему понравилась после Первой мировой войны. И, конечно, главная история в национальном самоопределении была разрушение Германской и Австрийской империи. Причем я напоминаю, что ну, мы, конечно, не будем пересказывать всю историю Первой мировой войны, это иначе нас не хватит. Хотя я могу порекомендовать свой большой стрим на эту тему. Вот просто реально.
Все равно и целой жизни мало.
И целой жизни мало. Но, тем не менее, отмечу две вещи, что одной из сильнейших составляющих Первой мировой войны было, конечно, соперничество всех тогдашних европейских держав между собой. И если вы, это банальность, казалось бы, но вот две вещи. Если вы посмотрите на карту Европы до Первой мировой, то вы не увидите там никакой вот этой Папуановой Гвинеи, в которую сейчас превратилась Европа. Вы увидите большую Германскую империю, которая граничит с Большой Российской империей. А никакой Чехословакии, никакой Польши. Как это там, все эти географические новости, да простят меня эти замечательные страны, вы там не увидите.
Аккуратно вошли Прибалтику.
Да, вы увидите немецкий язык в качестве лингва франка всей Восточной Европы, включая, кстати, с нынешние страны Балтии, потому что, несмотря на то, что предложили Лифляндия, Эстляндия, принадлежали Российской империи в той же самой Риге до 1894 года, если я не ошибаюсь, официальным языком был немецкий. Очень не нравилось немецким проституткам, когда какой-то дурак необразованный говорил по-русски. Что касается латышского языка, то они просто даже не знали, что такое...
Как бы, ну, тут... не могли себе те, кто говорил на латышском, позволить немецкую проститутку.
Нет, проститутка была городская, она, может быть, это неизвестно, какой она была национальности. Важно, что она говорила на немецком, потому что, ну, как клиенты хотят. Естественно, в университетах учили на немецком языке. И вот, поскольку каждая из стран почему-то, участвовавших в процессе, довольно наивно думала, что сейчас она обкорнает соседа под лозунгом «национальное самоопределение», и вот тут он кого-то угнетает, И пострадает только сосед. Особенно, конечно, были в этом смысле замечательно две страны. Одна называлась Австрия, другая называлась Россия. Вот это были просто, я бы сказала, два чемпиона в процессе. Значит, россияне посмотрели на соседнюю Австрию, на соседнюю Галицию. И обратили внимание, что там люди говорят, ну, можно сказать, почти на том же самом языке, что в некоторых местах в Киеве. И, соответственно, австрияки обратили внимание на то же самое, и обратили внимание, что вот это вот у россиян, значит, по ту сторону границы говорят тоже на каком-то том же самом языке, более-менее похожем. И про Австрийскую империю всем было известно, что это такое вот лоскутное одеяло, и австрияки как-то с этим делом пытались совладать. И вот, например, в той же самой Галиции было очень интересно, потому что там, ну как, когда было время империи, когда было время аристократии, естественно, каждый уважающий себя человек говорил на немецком, а просто хочешь быть ученым, хочешь быть писателем, хочешь быть чиновником, говори на немецком, а кто ты, рутенец или поляк, или чех, это совершенно не важно, ты должен говорить на немецком. Дальше, когда началось все это вот национальное возрождение и конец XIX века, и заговорили массы, то, значит, все они обнаружили, что они где-то, особенно в Восточной Европе, говорят на разных языках. Кстати, обратите внимание, что они в Западной Европе тоже на разных языках говорили. Например, во Франции говорили на провансальском в это время, на юге Франции.
Провансальский вообще умер только что. Это как люди не отдают себе отчет, кто во Франции не жил. Я просто жил много лет во Франции, и там вот до сих пор ты в Прованс приезжаешь, там даже есть вывески на провансальском, хотя им уже никто не пользуется. А 100 лет назад на нем говорили, и довольно много человек.
В британском говорили, то есть если бы по итогам Первой мировой была расчленена Франция, то мы бы узнали, что есть суверенная британская нация, суверенная провансальская нация, ну и какие-то там французские колонизаторы. Но было, значит, вот возвращаясь в Галицию, значит, там, ну, во-первых, жили люди, которые говорили по-немецки, во-вторых, жили люди, которые говорили на польском, а в-третьих, обнаружились еще какие-то люди, которые стали говорили на языке очень похожем на польском, но, во-первых, они были, как правило, православные, во всяком случае, иногда православные, во-вторых, они все-таки были не поляки. И они долго думали, кто они такие. И сначала они сказали, что они рутенцы. И вот новая национальная буржуазия, новая национальная интеллигенция, которая себя осознавала, она даже начала писать на специальном языке, который назывался язычие. Потом они подумали и сказали, что они русские. И более того, эти прекрасные люди, значительная их часть, просто намеренно перешла на русский язык, стала говорить, что вот есть русский народ, который существует от Галиции до Приморья. Многие из них потом стали профессора в Санкт-Петербурге и так далее, и так далее. И вот, в частности, издатели «Днестровской русалки», основатели украинского национализма, некоторые из них потом стали горячими русскими патриотами. В этот момент австрийцы сообразили, что происходит, и сказали: «Не, ребят, вы украинцы. Это вот отдельное». И помимо того, что они, конечно, точно так же, как Россия помогала части этой интеллигенции идентифицироваться себя как русские, точно так же, значит, австрийцы помогали части этой интеллигенции идентифицировать себя как украинцы. И даже, если вы помните, у них в этот момент был австрийский эрцгерцог, которого с детства стали воспитывать, он же будущий Вася Вышиванный, которого с детства стали воспитывать так, чтобы он знал украинский язык, и он потом возглавил соответствующую часть уже в Украине в 1917 году. И это, ну, теоретически должен был быть такой там будущий австрийский король Украины, проавстрийской. Угу. Там не будем в дальнейшие подробности вдаваться, потому что, когда началась Первая мировая война, сначала успех способствовал российским войскам, они вошли в Галицию, и когда их оттуда вышибли, то около 100 тысяч людей, которые идентифицировали себя как русские, ушли с ними, а те, которые не ушли, попали, кстати, в концлагеря. Это был тоже один из первых в мире концлагерей. Ну, самые первые устроили англичане во время Англобургской войны, но это было такое-то второе по счету, потому что там было довольно большое количество людей, которые попали в концлагеря, именно потому что австрийцы считали, что мы не можем им доверять, они тут на стороне российской императорской армии, и, кстати, некоторых из них приговаривали к смерти, к повешению, к расстрелу. Интересно, что делали другие украинцы, которые были верны Австрии. То есть там разыгрывались такие достаточно... Это как раз вот, что называется, очень хороший пример того, что в этом момент национальные границы и национальные принадлежности были еще очень зыбки. В общем, короче говоря, окончилось это тем, что Российская и Австрийская империя, а также Германская, уничтожили друг друга. И вот когда настала пора делить Германию, особенно Австрию, то тут Вудро Вильсон вспомнил о том, что было вепонизировано уже Российская, Германская и Российская, Австрийская империя перед этим. И сказал: так, ребят, у нас есть гениальная идея самоопределения наций. У нас вот, допустим, есть вот несчастные угнетенные поляки, и мы, конечно, создаем Польшу, но где? Ну, на территории прежде всего вот этой вот нехорошей Германии, которую нам нужно как-то обкарнать. А, кстати говоря, вы не знаете, чем отметили немцы? Это же очень интересный момент.
Расскажите.
Они признали независимость Литвы.
А-а-а. Ну,
потому что, понимаете, какое было дело? Если вы у Мицкевича прочтете его поэмы, то вы увидите, что слово «поляк» и «литвин» они практически взаимозаменяемые. И более того, я вам напомню, что как раз в это самое время случилась удивительная история с двумя братьями Нарутовичами. Вы ее не знаете?
Нет, я слушаю, это интересно.
Один брат Нарутович был первый президент послевоенной Польши, его очень быстро убили. Ну, то есть он был завзятый польский националист. У него был единокровный, единоутробный, та же самая мама и та же самая папа-брат.
Угу. Как бы в Польше как-то часто так, что братья к власти приходят.
Нет, он был литовским националистом, обижаете? То есть вот... И другой брат Нарутович... присутствовал при подписании договора между Польшей и Литвой, потому что поляки, которые воспринимали, ну как это, Великое герцогство Литовское, это Речь Посполитая, не сказали немцы в последний момент, прочтя, значит, в планах Вудро Вильсона, что будет независимая Польша, мы сейчас вот это вот такую вот воткнем. И воткнули. И получилась, соответственно, независимая Литва, и было уже поздно. И как сказал Вудро Вильсон по этому поводу, он сказал: слушайте, я когда провозглашал принцип самоопределения наций, я не знала, что их столько, откуда они такие повылезли?
Потому что это на самом деле полностью, по-моему, подтверждает как раз тезис, который я сказал, что реальная политика, она на самом деле существовала, не менялась. Она, в принципе, неизбежна, и последние десятилетия мы наблюдали, конечно, ее же, но люди, которые стояли во главе организации, которые должны были лоббировать интересы Соединенных Штатов, в какой-то момент, да, подсели на собственную пропаганду, подсели на собственную какие-то вот эти вот неолиберальные концепции и по продвижению демократии, и о продвижении там либерально-демократического образа жизни, иначе и обернули, соответственно, эту пропаганду в какой-то момент вовнутрь, просто став тем эстаблишментом, который определял и внутреннюю политику Соединенных Штатов тоже. То есть, да, вот классическая история про обоюдоострый меч. Ты рассчитываешь им разить врагов, и в какой-то момент он начинает резать тебя же и самого. А поэтому все, что происходило...
Вилли Менценберг. Вот кто, значит, был у нас организатором антиколониализма? Не только Вудро Вильсон, но и Вилли Менценберг. Скажем спасибо Вилли Менценбергу.
Да нет, как бы скажем много кому спасибо, потому что разные идеи, они подбираются по мере того, как доказывают свою эффективность, подбираются разными политическими игроками для того, чтобы отстаивать, да, вот свои реально политические интересы, да, геополитические, реально политические, становятся оружием в руках сил совершенно неожиданных. И поэтому что-то, что там изобрели коммунисты левые 100 лет назад, конечно, становится частью инструментария и Соединенных Штатов, и современной путинской России, и в том числе существующих сегодня европейских стран, потому что если инструмент работает, им в какой-то момент начнут пользоваться все, да, как порох, условно говоря, да, вот ты не будешь луком защищаться против пушек, с помощью пушек защищаться от автомата, ты будешь пользоваться тем инструментом, который эффективнее всего, как дронами. Сейчас на войне все начали пользоваться, хотя в первые дни войны, мы помним, этого инструмента еще не было. То же самое и в дипломатии, в геополитике, да, идея самоопределение нации, идея, идея как раз вот этого раздувания местечкового национализма для дестабилизации своего большого оппонента, большого конкурента, это действующий инструмент геополитики. Поэтому к нему прибегают и Соединенные Штаты, и Советский Союз к нему, разумеется, прибегал, и путинская Россия сегодня к этому инструменту тоже прибегает. Собственно, вся эта история про ЛНР и ДНР, это вот буквально же оно.
Так я бы вот здесь еще что добавила. Я же не случайно сказала, что современная Европа в результате сильно напоминает Папуа-Новую Гвинею, которую она не напоминала в начале 20 века.
А почему Папуа-Новую Гвинею? Ну, скорее Африку напоминает. Почему Папуа-Новую Гвинею?
А Папуа-Новая Гвинея лидирует у нас по количеству существующих в мире языков, причем совершенно не похожих друг на друга. Если я не ошибаюсь, около половины мировых языков находится в Папуа-Новой Гвинее.
Да, ну там все-таки, там просто всего две страны, там Индонезия и Папуа-Новая Гвинея, а Европа-то все-таки, она действительно похожа на
лоскутную. Так я еще раз повторяю, по языкам. Так вот, и я обращаю внимание, что вот Европа и как раз нынешнее состояние, она очень дорого заплатила за это самоопределение наций, потому что та Европа, которую мы видели в начале 20 века, до Первой мировой войны, это была стремительно технологическая, невероятно продвинутый кусок земного шара, который вот-вот должен был завоевать все остальные куски земного шара, и особенно Ближний Восток, потому что вот мы почему-то считаем себя наследниками античности, особенно наследниками отчасти Римской империи, все так, в тем или ином смысле. А я же напоминаю нашим слушателям, что Римская империя, она вообще-то располагалась по обе стороны Средиземного моря. И более того, это было не просто случайно, а это было, ну, это было ее raison d'être. Это было, почему она существовала. В Средиземное море было огромное тысячеполосное шоссе, которое связывало империю и доставляло грузы, чиновников, войска во все его концы. Количество судов, количество перевозок, которые осуществлялись по Средиземному морю во время Римской империи, они достигли того же уровня, только как к концу XIX века. Читайте Фернана Браделя. И, собственно, почему римляне разрушили Карфаген, и почему, значит, Катон все время ходил и говорил, что Карфаген должен быть разрушен, ровно потому, что он понимал, что у Средиземного моря, римляне еще понимали, не может быть двух хозяев. Если у Средиземного моря есть два хозяина, то эта конфигурация неустойчивая, с учетом того, что как какое-то связанное водное пространство, с учетом того, как недалеко находится Ливия от Сицилии, соответственно, от Италии. И всегда одна половинка Средиземного моря в конечном итоге завоюет другую. Вот в начале 20 века казалось, что это сделает Европа, а сейчас мы видим, что происходит колонизация Европы, соответственно, людьми, которые, которые живут на Ближнем Востоке и на другой половинке Средиземного.
А здесь я еще одну гипотезу выдвину, как раз почему эти процессы происходят. Как раз потому, что Европа, она на самом деле к 20 веку достаточно сильно гомогенизировалась, и, соответственно, вбивать клинья вот по тому принципу, который мы сейчас с вами описывали, в Европу стало труднее. И какой самый действенный инструмент для того, чтобы этот клин можно было вбить в будущем? Наводнить страну иммигрантами для того, чтобы спустя пару поколений у тебя появилась и новая языковая проблема, у тебя появилась новая религиозная проблема, у тебя появилась новая этническая проблема. Разделяй и властвуй буквально.
Ну, слушайте, честно говоря, мне кажется, что тут нету какой-то такой... Тут есть просто социалистический эстаблишмент, который вот в современном мире, в системе всеобщего избирательного права, которое называется демократией, и которое на самом деле в значительной степени ответственно и за Первую мировую войну, или точнее за гигантскую гражданскую войну, которую вела между собой еще европейские нации, которая продолжалась с 1914 по 1945 в два приема. Так вот, вот когда победила бюрократия после падения Советского Союза, во-первых, бюрократия заполняет весь выданный ей объем, во-вторых, бюрократия, это, кстати, к вопросу о том, почему все бюрократические истеблишменты, они становятся внутренне левыми, потому что бюрократия регулирует и распределяет, а не производит, А для этого ей нужно большое количество людей, которые от нее зависят, и которые являются жертвами, и которым все должны. И, собственно, все, что мы видели на протяжении последних 30 лет, это что левые, они же очень часто бюрократы, создавали все больше и больше групп населения, которым они объясняли, что вы должны, как что вам должны. В этом смысле вот точно так же, как они создавали из черных группы населения, которым все должны в Америке, или из мусульман группы населения, которым все должны в Европе. Они создали, так сказать, такую уникальную группу населения, которая называется трансгендеры. Вот у меня есть своя гипотеза большой популярности трансгендеров. Знаете, как она звучит?
Расскажите.
А дело в том, что секс в человеческом обществе, ну, вообще все в человеческом обществе очень сильно социально обусловлено. И вот если мы посмотрим на историю человеческих обществ относительно секса, то мы увидим, что в них нормализовались самые разные вещи. Были общества, в которых там, гомосексуальный секс был категорически запрещен, были общества, в которых он приветствовался, как, например, в Греции, были общества, в которых он был, например, обязателен, как у народа Этора в Новой Гвинее, где, простите, считалось, что мальчики не вырастут, пока они не потребляют вот мужского семени. И, соответственно, мальчиков заселяли в дома, большой дом, где они вот регулярно принимали это средство для роста, пока не вырастали. После чего, наоборот, сами становились донорами. Но я о другом. Так вот, поскольку секс в человеческом обществе – дело сильно социально обусловленное, и человек, там еще, правда, очень сильно зависит от возраста. Вообще считается, что там мартышки проходят гомосексуальную стадию в своем развитии. Но не будем об этом сложном моменте. Так вот, значит, представьте себе белого самца где-нибудь в Америке. Ты самая угнетаемая, ты же белый патриархальный самец. Ты негодяй. Ты вот создал всю эту культуру, которая раньше считалась прогрессивной и великой, а теперь считается российской белой патриархальной. И ты просто вот тебя пинают ногами, и ты даже на работу устроиться не можешь, потому что, как мы знаем, после убийства Джорджа Флойда там только 6% рабочих мест, которые были созданы корпорациями из списка Fortune 500, отошли белым мужчинам. Все остальные пошли женщинам, цветным или, Михаил, трансгендерам. Обратите внимание, ты еще сегодня белый самец, презираемый, тебя отменяют, тебе надо каяться, вставать на колени. Ты не жертва. Ты поменял пол, все, ты в дамках, ты жертва, тебе все должны. Ты самый несчастный человек на свете. Тебя, оказывается, угнетали ну, со времени сотворения мира или, по крайней мере, со времени...
Тут как раз входит какое-то некоторое количество конспирологов в эфир и говорят, что на самом деле это все большая теория заговора для того, чтобы кастрировать западного мужчину и, соответственно, уничтожить западную цивилизацию. Это прямо реальная гипотеза, которая существует.
Ну, слушайте, но все-таки давайте не будем впадать в окончательную паранойю, хотя
нет, сказать, нет, это
события последних трех лет, ну вот я все, ну после того, как у нас, допустим, Борис Джонсон стоит и говорит, давайте признаем, мы ведем прокси-во в Украине с Россией. Думаешь, так сейчас, наверное, откуда-то, сейчас мы узнаем о боевых комарах.
Так, все забыли, боевые комары были на повестке дня.
Самые страшные рассказы Патрушева подтверждаются. Угу. Неожиданно. А с очень большой вот этой вот запятой, что ну, как бы надо понимать, что это просто реально процессы, происходящие в обществе всеобщего благосостояния, в которых бюрократия пытается занять весь выделенный ее объем, и создает все больше и большее количество жертв, рассказывает, конечно, людям в Африке, что, ребят, вас угнетали, вы тут бедные колонизованные, вам все должны, а вот еще, значит, глобальное потепление, у вас тут есть, кажется, коллективный иск, что-то там 60 триллионов. И, конечно, под раздачу попала бедная Украина, но я в начале войны удивлялась, думаю, что это так странно? Значит, Россия и Украина строили Российскую империю вместе. То есть просто без Украины, без украинских земель этой Российской империи бы не было, кто Сибирь-то завоевал. И без России, соответственно, нынешней Украины бы не было, потому что кто завоевал юго-восток Украины. С какого черта люди, у которых культура Гоголь, культура Булгаков, военачальник Паскевич, у которых безбородка канцлер Екатерины, чего, значит, побежали украинские пропагандисты кричать: мы жертвы, как будто они из Намибии. Так это же им USA, так это же им Нет и объяснял. Ребята, вы жертвы, вы БЛМ, вы черный БЛМ, вам все должны.
Ну, конечно, просто я не совсем понимаю.
Это было направлено не только против России. В первую очередь это было направлено против Украины. Потому что, ну, слушайте, ну, кто мешал вместе счастливо и спокойно жить? Вот, условно говоря, вот есть Швейцария. А она ж не бегает с криком: у нас тут есть население, которое говорит на немецком языке, так они проклятые колонизаторы, его надо отменить. И вообще всех швейцарских писателей, которые писали на немецком языке, они были предатели Родины. А давайте говорить на ретро-романском.
Ну вот тут на самом деле как раз возникает ситуация, где нужно задаваться вопросом, кому выгодно, потому что вот мы сейчас понимаем, что вся эта ситуация вряд ли была выгодна, там, скажем, Соединенным Штатам, она вряд ли была выгодна Европе, она вряд ли была выгодна России. Кому было выгодно настроить мировую политическую систему таким образом, чтобы она в итоге вот вырождалась в том, что мы сегодня наблюдаем. И ответ, вы сами его озвучили, да, это вот мировая номенклатура, бюрократический класс, который себя в полной мере противопоставляет тем обществам, над которыми доминирует. И мне кажется, это ответ удовлетворительный на самом деле, да. Интересы правящего класса и общества, они сегодня абсолютно разделены.
Так я бы, вы знаете, ведь мы же начали с этого замечательного соглашения, которое, на мой взгляд, там, когда я впервые о нем услыхала, а услыхала достаточно давно, мне это сначала показалось какой-то дикостью, потому что кому нужен добывать литий в Украине? В Америке это литий, извините, жопой жуй. А потом я поняла, что вот то, что сделать пытается Трамп, я не знаю, получится ли у него это. Это действительно вот тот самый новый колониализм в хорошем смысле, потому что если у тебя нет экономического резона, то ты всегда устроишь USAID.
Я поспорю с вами.
Нет, секундочку. Очень важно, что то, что пытается сделать Трамп, это новая Вест-Индская компания. И вот ничего не было более замечательного в истории Индии, чем Вест-Индская компания. И ничего не было худшего в истории человечества, чем, говорю, условный USAID. Вот заменить USAID Вест-Индской компанией, вот это то, что пытается сейчас сделать Трамп. И это важно добавить. У нас же есть человек, который оказался червяком на стороне мировой номенклатуры. Вернее, у нас есть Европа, которая в ужасе и кричит: ребят, надо сражаться до последнего украинца. И у нас есть Зеленский, который получил это соглашение. Михаил, что он сделал?
Это вопрос. Отказался его подписывать, если об этом речь идет.
Не просто отказался его подписывать. Во-первых, обращаю внимание, что Зеленский его сам предлагал. Но не в таком, естественно, виде Трампу. И очень этим хвастался. Он рассказывал, как он перед выборами США все-таки доехал до Трампа и вот предложил Трампу полезные ископаемые украинские, которые, как я уже сказала, ценность которых, с моей точки зрения, весьма сомнительна. Замерем телушка-полушка, да еще ее добывать надо. И Трамп все это повертел, отдал, соответственно, своим консультантам. А, это же все делает Питер Тиль. Это надо понимать, потому что не Бессент, не вот там называются другие слова, там Маск. Это делает, за это соглашение отвечает Питер Тиль. Они там все посмотрели, поняли, что, во-первых, половина этих ископаемых просто продана. Вернее, не половина, а 100%. Ну, как-то все это переформатировали. Тот же литий продан давно какой-то австралийской компании, деньги в бюджет получены украинские, а другой владеют украинские олигархи, то есть еще не... Соответственно, к этому как-то они присоединили инфраструктуру, порты, то все пятое, десятое. Дальше Бессент это привозит Зеленскому. Зеленский сначала полтора часа его не принимает, потом начинает на него кричать якобы. А дальше самое интересное, потому что это соглашение, которое ведь только лично Зеленский. Ну, наверное, Ермак и там пара человек. Им в руки не дали, они не переписывали. И вдруг это соглашение, вернее, пересказ этого соглашения появляется, где бы мы думали, в Financial Times, британской газете. Британцы, как мы знаем, тут как тут, они еще с апреля 22 года, когда Стамбул можно было подписать, приехал Борис Джонсон и сказал: денег нет, но вы держитесь. А, так вот, в британской Financial Times появляется этот слова, появляется эта, значит, статья о том, что Трамп хочет купить Украину за копейку, но доблестный Зеленский не согласен. После этого начинаются все высказывания Зеленского и его окружения о том, что ни в коем случае позорная сделка, не дадим, значит, наши национальные недра. Хотя, ну, если национальные недра будут куплены, то как раз исчезнет причина войны, и Украина получит вот этот вот зонтик. А Украина получит доступ, конечно, не ко всем российским деньгам замороженным, но хотя бы к процентам. Они могут быть хотя бы частично вложены вот в эту сделку. И вот эта вот Вест-Индская компания будет сама гарантией того, что второй серии войны не будет. Потому что иначе, с большой вероятностью, вторая серия войны будет. И все сделают вид, что она здесь не стояла, как в Сирии. И, соответственно, Зеленский начинает рассказывать, что он вот ни за что не подпишет эту подлую сделку. Начинается эта кампания травли, и все те украинские пропагандисты, которые раньше отменяли Навального и российскую оппозицию с криком «Вы тут недостаточно почтительно лежите нам пятки, и чей это Татарстан?», они начинают уже отменять Трампа. После чего, конечно, следует сокрушительный залп Трампа, который называют Зеленского диктатором, говорит, что у него низкий электоральный рейтинг, что война бы не началась, если бы Трамп был у власти, что 100%.
Она действительно бы не началась, здесь я абсолютно
100%, уверен. Просто абсолютно, я тоже уверена. Да, мы можем теперь знаем все, что происходило перед началом войны. Вот. И вот это совершенно удивительно. Мне кажется, это крышесносная история, потому что единственное объяснение этой истории – это что в этой сделке не учтены интересы Зеленского, что там не вырезан кусочек, что там схемочка не вырезана. И причем не только политические, но и финансовые.
Ну, любой игрок, он в случае несоблюдения своих интересов может встать в позу и попытаться их защитить. И здесь как раз Зеленский, если возвращаться к аргументам Вест-Индской компании, да, то во время... период, во время ее периода с местными его царями тоже договаривались, да, с местными, как выдавали ярлыки, если угодно. И Зеленский посчитал, что его ярлык недостаточно, ну, скажем так, достойный его. Но я, на самом деле, не вполне согласен. Я хотел поспорить, когда вы начали говорить, с тем, что Вест-Индская компания – это пример для подражания. Мне это как раз кажется скорее предтечей всего того, что мы наблюдаем сегодня, потому что настоящий империализм и римский, и, на самом деле, империализм Соединенных Штатов периода присоединения новых территорий, вот это, и тот империализм, о котором уже заикнулся Дональд Трамп, когда начал говорить про Гренландию, вот если уж говорить о его каких-то наиболее здоровых формах, то это вот как раз оно. Почему? Потому что это позволяет и колониям, и периферийным каким-то странам и культурам становиться частью метрополии. Что-то, что мы не видели за последние 100 лет на самом деле ни разу, если не считать там окончательного присоединения Гавайев к Соединенным Штатам. Тоже уже почти век назад было. Поэтому, да, вот я этот колониализм имел в виду, а не эксплуатационный, который вела Великобритания. У Великобритании есть, как примеры, здоровый колониализм, так и не очень. И Вест-Индская компания мне не кажется примером для подражания в этом плане.
Знаете, я с вами глубоко не согласна, потому что я уж не говорю о том, что благодаря Вест-Индской компании там просто Маск бы позавидовал такой эффективности, там 100 человек управляли огромным континентом. А во-вторых, это был гигантский стримлайнинг всех операций. То есть как раз вот почему Британская империя достигла таких гигантских размеров при таких сравнительно незначительных ресурсах. Это очень интересно, потому что именно поскольку там была представительная форма правления, и налогоплательщики очень не любили тратить деньги, голосуя в парламенте, у Британской империи на аутсорс частным компаниям было отдано почти все, в том числе вот процедура завоевания той же самой Африки и той же самой Индии. И, несомненно, Авиценская компания периодически бывала страшно коррумпированной, мы там можем кучу примеров приводить и кучу расследований, но в конечном итоге есть просто простой результат. Авиценская компания владела Индией, и даже по окончании этого владения оказалось, что Индия – это нормальная консолидированная страна, до этого это же была просто там муравейник, где все воевали со всеми, нормальная консолидированная страна с очень приличными законами.
Ну, консолидированная, дело, если не считая...
Но не считая, да, Пакистана. Это правда. Но, что называется, нельзя скушать все. Но тут же мы уже говорили о том, что да, это столкнулось с другим трендом. Тренд, который заключался в том, что... Тренд на деколонизацию, который запустили, во-первых, после Первой мировой войны внутри самой Европы, запустив абсолютно катастрофические процессы, которые, во-первых, привели ко Второй мировой войне, а во-вторых, так, Михаил, а что это у вас исчезло? Я не слышу вас. Так, ну ладно, если вы меня слышите, то я беру на себя тяжкую... Ага. Вот оно.
Да. Я все, я прошу прощения, я, видимо, провод задел. Я говорил, что и процесс деколонизации в начале 20 века был запущен как раз теми самыми двумя силами, которые сегодня договариваются о будущем Украины, а именно России и Соединенными Штатами.
Так, а на этот раз вы просто пропали?
Да что ж такое-то?
На это... А, вы отрезали.
Да, это я вы пропадали, знаю. Я думаю, мне кажется.
Я пропадала.
Хорошо. Да, давайте я повторю, повторю свой вопрос тогда, что в начале 20 века эти деколонизационные процессы проходили под давлением как раз тех же самых сил, которые сейчас договариваются о будущем Украины, а именно России и Соединенными Штатами.
Ну, всех, вот просто все поучаствовали в процессе. Я специально, значит, даже отметила роль Германии, которая сама, разваливаясь на куски, не утерпела и создала Литву, чтобы, значит, Польша жизнь медом не казалась. И, кстати, сразу обращу внимание, что это, как ни странно, было тоже действительно связано с триумфом демократии по одной простой причине. Вот смотрите, вот раньше... Какой-нибудь приходил большой товарищ и все завоевывал. И у него появлялись новые подданные. А вот представьте себе, допустим, Англия. А, вот просто, условно говоря, Англия 17 века. По какой-то причине приходит на континент, там надо как бы даже и ничего такого придумывать не надо, потому что мы знаем, что, допустим, Англия 15 века приходила на континент и пыталась оторвать себе куски Франции. Или Англия 17 века приходила в Америку, и, соответственно, это тоже была, становилась английская территория. А вот начало 20 века победоносная Англия уничтожила Германскую империю. Ну вот в 17 веке куски бы Польши забрали себе. Никакой бы независимой Польши не создали. Просто бы сказали, все, это теперь наше, но, может быть, там поставили, как когда Англия завоевала Уэльс в свое время, Эдуард завоевал Уэльс, он чего? Он туда своего сына поставил принцем Уэльским, и с тех пор наследник английского престола является принцем Уэльским. А был бы, условно говоря, такой принц Селезский. А тут у вас почти демократия. А тут у вас все эти люди голосуют. Вам нафиг надо, чтобы какие-то селезские товарищи голосовали что-то в английском парламенте?
Да так, идея демократии, она как раз и возникла и после Первой мировой войны, и после Второй войны, мировой войны это усилилось, она возникла как раз как инструмент атаки на Великобританию, на Английскую империю со стороны США. Как же, вся Великобритания была деколонизована под лозунги о демократизации, под лозунгом о местном самоуправлении. И именно поэтому...
Ровно я хочу обратить ваше внимание, что не только США и Россия поучаствовали в процессе. В процессе поучаствовали абсолютно все те, кто от него же и пострадали. Одним из главных апостолов деколонизации и расчленения Германии была Англия, которая за этим ввязалась в войну. Наш добрый друг Уинстон Черчилль, которого почему-то считают самым великим политиком 20 века, это такой, знаете, удивительный великий политик. Когда он пришел к власти, а я напомню, что он еще в Первой мировой войне пришел в значительной степени к власти, он был первым лордом адмиралтейства, то Англия была владычицей морей. Когда он от власти уходил, то Англия превратилась в маленький остров. Нифига себе великий политик. Его главная идея не только перед Первой, но и перед Второй мировой войной было расчленение, уничтожение и полное вот, как бы, ограничение Германии, потому что Уинстон Черчилль страшно боялся, что объединенная Германия, это была тогда вся Англия этого боялась, что объединенная Германия с такой скоростью растет, она действительно с такой скоростью росла, что она вот-вот обгонит Англию в качестве первой промышленной державы мира, и она действительно это делала, и вот что бы по этому поводу можно сделать. А вот давайте после Первой мировой войны мы, во-первых, от нее отдерем значительную часть территорий, а Австрию расчленим вообще и скажем, что это самоопределение наций.
Ну, так, да,
и абсолютно все участники процесса, Англия, Россия, Австрия, мы рассказывали эту трогательную историю про, значит, про схватку за душу будущей Украины, Соединенные Штаты с Вудро Вильсоном. Вудро Вильсон же был главный архитектор всего этого дела, действительно. Ему к нему в Версале бегал будущий чехословацкий президент Томаш Масарик и говорил: мы из Чехословакии сделаем новую Швейцарию. Вы знаете, по какому принципу была Чехословакия организована?
Расскажите, что вы имеете в виду.
А Чехословакия была организована по следующему принципу. В ней после Первой мировой войны оказалось 7 миллионов чехов. 1,3 миллиона словаков, которым сказали, что они тоже чехи. Как мы знаем, теперь они не согласились с этим делом. 4 миллиона немцев, вот те самые судетские немцы. И что самое интересное, 1 миллион венгров, которые были виноваты только тем, что они были, жили просто на очень хорошо развитых промышленных землях. А поскольку идея была в том, что угробить Австрийскую империю так, чтобы от Австрийской империи не осталось ничего, ну, существенно промышленно развитого, то, соответственно, вот этих венгров привезли к Чехословакии. И господин Масарик говорил: это будет новая Швейцария, у нас тут будет дружная семья народов, все будут равны. Естественно, первое, чем занялась Чехословакия, кстати, как и все остальные эти новосотворенные страны, то, что стало потом кровавыми землями, то, что Тимоти Снайдер называет кровавыми землями, то есть это была и Чехословакия, и Польша, и страны Балтии. За исключением Литвы, потому что там как бы немцев совсем было мало. Они занялись чудовищной системной дискриминацией немцев, которая происходила по трем параметрам. Во-первых, везде в этих странах немцы были, как правило, крупными землевладельцами, и везде происходила земельная реформа со словами: мы тут раскулачиваем крупных феодалов, но почему-то так совпало, что все эти крупные феодалы были немцы. А во-вторых, происходила ситуация, при которой люди, не знающие национального языка, ну, в случае Чехословакии, например, это чешский был, естественно, язык, словакам, как я уже сказала, сказали, что они тоже чехи, не знающие национального языка, не должны занимать различные должности, связанные с интеллектуальным трудом, в частности, врачи, инженеры, лоеры и так далее, и так далее. И, естественно, все люди, которые говорили на интернациональном немецком языке, то есть прежде всего немцы, они просто мгновенно оказались гражданами не то что второго сорта, а чехословацкие чиновники радостно рассказывали, как они вот уволили с немецкой, с железной дороги 30 тысяч служащих, которые не знали чешского языка. Не знаю, кто им после этого водил поезда и забивал костыли, потому что как-то это сурово. Но там, в частности, было вот, ты больше не можешь работать врачом, если ты не знаешь чешского языка. И третье, конечно, это было само по себе подавление немецкого языка, потому что, например, в Чехословакии, а Чехословакия еще была по сравнению с другими, например, по сравнению с Эстонией и с Латвией, еще были вполне себе приличные люди. Потому что в Латвии просто говорили... Там много чего запрещали, включая там немецкие гильдии, отобирали собственность, еще чего. А Чехословакии говорили так: так, у нас на каждый район с национальным меньшинством должна быть школа с национальным меньшинством. Вот Тут вот в Судетах живут немцы, они все, естественно, говорят на немецком, они хотят школу открыть на немецком, но, понимаете, вот тут приехало две семьи, которые говорят на чешском. Поэтому мы для них откроем школу на чешском, они же национальное меньшинство в Судетах. Немцы хотят получать образование на немецком. Мы ничего не можем поделать. У нас вот такое законодательство. Вот у нас есть школа для национального меньшинства, но она в Судетах на чешском. Куда хотите, туда и идите, что называется. А, и там была еще одна прекрасная деталь, что ведь в этот момент начался Великая депрессия, и разорялись, естественно, предприятия. Предприятия-то, как правило, были немецкие. И вот если предприятие немецкое, то ему не помогали. А если предприятие меняло владельца или было чешским изначально, то у него какие-то государственные субсидии, что-то там подкинули. В общем, теперь мы понимаем, почему судетские немцы любили Гитлера, да?
Ну, я думаю, на самом деле, в общем, все прекрасно понимают, почему судетские немцы любили Гитлера и почему немцы...
Не, Михаил, извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Не все понимают, потому что у нас есть большое количество, кстати, наших российских оппозиционеров, очень это любит, особенно Гарри Каспаров, который про Крым говорит, это путинские судеты, это путинские судеты.
Потому что либералы, они очень не любят задумываться о причинах популярности каких-то фигур. Они видят в популярности этих фигур изъян, они ищут причину в изъяне людей, которые их поддерживают, а не в объективных факторах, которые подталкивают людей к поддержке той или иной фигуры.
Они просто учили историю по учебнику 5 класса советскому, где написано про кровавый Мюнхенский сговор и про замечательную страну Чехословакию, вот которую, значит, этот подло неизвестно с чего раздробил Гитлер. Там же история того, как после судетских немцев к Гитлеру прибежали словаки со словами «Мы не чехи, уберите от нас чехов», это вообще еще одна отдельная история. И как не венгры прибежали те же самые. И что на самом деле случилось с Чехословакией. И кто скажет, что я оправдываю Гитлера, ведь наверняка сейчас там будут писать, латынина Гитлера.
Они об этом уже скажут, когда вы сказали, что Черчилль оставил Великобританию маленьким островом, а принял империи, поэтому я на смежную тему высказался 2 недели назад, это вызвало невероятную реакцию.
Так вот, я, значит, им хочу сказать, что прямо рядом с Германией существовала другая страна, в которой тоже было значительное количество людей, которые говорили по-немецки. Называлась она Швейцария. Швейцарские немцы совершенно не хотели к Гитлеру. Гитлер так и не напал на Швейцарию. И более того, несмотря на то, что швейцарские немцы совершенно не хотели к Гитлеру, Швейцария как раз очень сильно готовилась к войне. Она обзавелась системой потрясающих укреплений.
В Швейцарии есть больше бомбоубежища, чем людей живет на ее территории. Это уникальный такой факт. Если не верите, загуглите.
Если вы до сих пор уйдетесь по любому швейцарскому ущелью, а я довольно много там ходила, то, во-первых, вы обязательно там до сих пор встретите зубы дракона. Просто в каждом ущелье. Вот вверх от Женевского озера. Вы обязательно там встретите бомбоубежище, дзоты и доты, которые просто вот-вот, просто, которые сейчас отсутствуют в Украине, скажем так. То есть вы встретите систему гигантских фортификационных укреплений. Вы встретите, у швейцарцев уже был план войны. И вот еще раз, это очень хорошая вещь, что если у тебя такой сосед, как Гитлер, то не надо вести себя со своим национальным меньшинством, да, так как это делали чехи.
Это само собой. И это никто, по крайней мере, я под сомнение не ставлю, но хотелось бы немножко отмотать.
Гарри Каспаров же стоит. У них всегда...
Гарри Каспаров, вот это лучшая иллюстрация того, что человек может быть... Что человек может быть невероятным профессионалом в чем-то одном и просто к феноменальным дилетантам в чем-то другом. И когда он говорит про историю, достаточно вспомнить, что он там придерживается и новой хронологии, и кучи каких-то других теорий, скажем так, не выдерживающих критики. Поэтому про Гарри Каспарова нужно много чего наговорить. Но я хочу все-таки немножко отмотать наш разговор. Мы очень глубоко в историю ушли, а аргумент был следующим, что да, разумеется...
Да, и потихонечку надо...
Да, и закругляться. У нас, как я думаю, как раз в течение... в течение 5 минут, я думаю, мы закруглимся, потому что, мне кажется, это хорошая точка для нашего разговора, что действительно этот вот дискурс деколонизации – это обоюдно острый меч, с чем сейчас постепенно начинают сталкиваться Соединенные Штаты и природа реакции Дональда Трампа и его реформ.
Да не постепенно,
как раз связано с тем, что
у них же пытается... оказалась куча...
Разумеется, да-да-да.
Там же бегают люди и кричат: «Манхэттен отдать обратно индейцам».
Давно уже бегают, и все это результат вот этих нескольких процессов, которые мы сегодня с Юлией подробно обсудили, а именно, с одной стороны, это и левая интеллектуальная мысль, которая вошла в американскую академию и стала мейнстримом, с другой стороны, это кооптация тех институтов внешнеполитического влияния, которые были созданы для того, чтобы защищать интересы США за пределами США, но в итоге воспитали элиту, которая... вот, которая приложила тот опыт, которому она добралась в странах, в которых США пытались защищать свои интересы, и обратили те же инструменты
вовне. Мне нравится, извините, я вас перебиваю, мне что-то вот не нравится в вашей линии рассуждения, но я пока не могу сформулировать, что именно. Я всегда очень не люблю, да, конструкции, которые подразумевают какое-то вот наличие злой воли.
А нету, нет, наоборот, как раз отсутствие злой воли. Вот вы возможно, я не сам как бы внятно объясняю свою позицию. Как раз здесь злой воли не было абсолютно. Здесь были определенные стимулы. Вот у вас есть элита, которая воспитывается в университетах, которая достигает профессионального, реализовывает свои амбиции в рамках институтов, которые созданы в США, набирается в рамках этих институтов определенного опыта, потому что начиталось определенных книг, потом возвращается для того, чтобы воспитывать новую элиту, и воспитывают в рамках того дискурса, который позволил им самим прийти к успеху с помощью тех институтов, в которых они работали. Да? И вот представьте, у вас есть там Майкл Макфол, например, да, который приезжает в Россию, там, Наталья Арнольд, приезжают в Россию, да, продвигают весь этот деколонизационный дискурс, продвигают идею о самоопределение там нации, вот все, что мы сегодня обсуждали. Потом они возвращаются в Соединенные Штаты со своим опытом, устраиваются в Стэнфорд, преподавать в Стэнфорд. И что они там преподают? То, что они знают. То, что они практиковали в России, то, что они практиковали на Ближнем Востоке, то, что они практиковали в Африке, то, что они практиковали в Азии. Да, здесь нету злого умысла, как раз абсолютно никакой злой воли. Здесь есть исключительно стимулы. Стимулы, которые приводят определенный тип людей к положению, к элитарному положению, и потом эти же самые люди, да, передавая свой опыт, который позволил им стать элитой, распространяют его с помощью университета. Вот. Отсутствие злой воли.
Смотрите.
Чистый стимул, чистый рынок.
Я сейчас, вот я бы просто немножко как акцент перенесла. А мне кажется, вы как раз на внешнюю политику делаете не совсем правильный упор, потому что как раз, особенно для Соединенных Штатов, кстати, как для последней империи, внутренняя политика гораздо важнее. И вот, например...
В этом революция Трампа и заключается, что он это понял, в то время как люди, предшествующие ему...
Ага. Вот, как раз, вот просто если мы посмотрим на то, что случилось с черным населением Америки, то вот на нем был поставлен именно этот грандиозный эксперимент с демократами, который очень хорошо описал, в частности, такой замечательный человек, великий, я считаю, один из величайших экономистов 20-го и 21-го века и социологов, как Томас Соул. Сам чернокожий. Почему я не поэтому люблю Томаса, но вот просто этот человек, который мыслит, формулирует афоризмами, которые можно бесконечно цитировать. И который сам, в частности, говорил, что much of what's been happening, значит, большая часть того, что совершалось в нашем окружающем мире, это замена того, что работало, на замену того, что хорошо звучит. Так вот, в частности, там, что сделала демократическая партия с черным населением Америки? Она сказала: ребята, мы будем бороться с бедностью путем давания вам денег и путем создавания для вас преференций.
Это называется развращение. Вот когда вместо удочки ты даешь, бесконечно даешь подачки, это называется развращение буквально.
В результате получились гигантские черные гетто. В результате получилось, что там, скажем, количество людей, детей, которые рождаются в семьях у одиноких матерей, возросло оно просто было ничтожное в 50-х годах, она сейчас составляет, если я не ошибаюсь, не то 70, не то 80%, но тут какие-то безумные цифры. А в результате оказалось, я, например, только из одной из последних книг Томаса Соуэлла узнала, что, будете смеяться, что в 50-х годах школа, которая больше всего дала в Вашингтоне людей, которые поступали в Принстон и Йель, это была школа для чернокожих. А я не помню, как она в точности называлась, но и более того, это даже школа не особенно отбирала учеников, но из нее со всего города съезжались ученики, которые хотели учиться. И поскольку они хотели учиться, то, естественно, они вот условно говоря, как евреи, мы так это сейчас тут, как люди, которые считают, что им не додали, они просто вот как танки перли. Это в условиях сегрегированной Америки они поступали в эти университеты. В условиях сегрегированной Америки они добивались, бог знает, высочайших высот. А потом сегрегацию запретили, эта школа стала обычной публичной школой, в которой, ну, ходят люди с соседнего двора. И сейчас она превратилась в то, что превратились обыкновенно другие школы, в которых большинство чернокожих учеников, которые очень часто считают, что если учиться российской науке и математике, то ты тем самым предаешь, значит, людей, которые, которым все должны и которые должны получать репарации. Но одновременно демократы получили абсолютно вер... То есть там произошла чудовищная преступность, как мы знаем, там просто чудовищные совершенно цифры, но одновременно демократы получили тот сегмент населения, который преимущественно будет голосовать за тех, кто не дает им, отбирает у них удочку, но дает им рыбу.
За тех, кто их развратил.
И понимаете, это самое главное, наверное, что определяло вот такой вот модус операнди. А что там при этом человек делал на Ближнем Востоке? Да там 2,5 человека было на Ближнем Востоке по сравнению с демократом, который каждые 2 года куда-то избирается.
Так это пересекающееся множество просто. И там речь идет про демократов, и преимущественно про демократов. И еще раз повторю просто реплику, которая была в самом начале эфира у меня, что эти процессы, они просто в какой-то момент вошли в симбиоз и начали усиливать друг друга.
То есть, да, или другой пример, замечательная история, замечательная эфира с глобальным потеплением. Это же не имеет никого... Как раз когда к этому стали присоединяться всякие Мальдивы, это стало вызывать смех. А изначально это была гениальная история, что у тебя... Оказывается, вот все те люди, которые раньше назывались «американская мечта», и они промышленники, и они капиталисты, и они развивают мир, оказывается, они загрязняют планету, но они могут искупить свой страшный грех, если они дадут тебе за это деньги и как-то вообще извиняться. Да. То есть причем здесь иностранная политика. Вот это прямо вот самое сладкое внутри. Как, извините, это как в известном анекдоте про русского, нового русского, что ты все деньги у народа украл, а он отвечает, у народа нету столько денег. Вот американский политик, за рубежом нет столько денег, за рубежом нет столько избирателей, он про это.
А умный теленок у двух мамок сосет, это называется. Поэтому здесь нет противоречий абсолютно. Но мы были в эфире 2 часа. Юлия, спасибо большое, было очень интересно. Еще раз напоминаю, что у Юлии вышла новая книжка «Сотворение Бога», которую она писала 10 лет подряд, «История иудейского монотеизма». Вот реклама прямо сейчас выведена на экран. А Юлия попросила, чтобы я рассказал. Рассказывай. Спасибо большое.
Да, всем
спасибо большое, Юлия. Да, приходите еще на эфир. Надеюсь, мы будем продолжать наши встречи.
Да, мы сильные единомышленники. Я бы сказала, что это, конечно, это заметно.
Очень приятно. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал мой, Юлии Латыниной. И до новых встреч. Спасибо большое.
До свидания.